60 минут по горячим следам. У нас специальный выпуск. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начнем с сенсации этого дня. С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен. Информация пока противоречивая. Порядка 300 украинских военных. Из них 53 тяжело ранены. Они уже вывезены в больницу Новоазовска, где им оказана первая медицинская помощь. Остальных, а это еще 214 человек, сообщают Донецкой народной милиции, отправили в Еленовку ждать досмотра на предмет свастик и допросов. Допросы начнутся уже сегодня. Примечательно, что 144 украинских боевика из общего числа, сдавшихся в плен, принадлежат к батальону «Азов». То есть это откровенные головорезы и нацики. Их сдачу в плен уже признал официальный Киев. Надев на лицо печальную маску, президент Украины Зеленский глубокой ночью практически признал, что Азов капитулировал, но назвал все это секретнейшей операцией украинской разведки по спасению и эвакуации. Генштаб Украины и вовсе сообщил, что сидельцы из Азов стали национальные герои, которые с честью выполнили приказ, оттянули на себя значительные силы противника и сберегли жизни своих подчиненных. После чего условно, как пишут украинские СМИ, сдались в плен. Ну, еще одна цитата. Эвакуировались в СИЗО Донецкой Народной Республики. Про сам город Мариуполь, который нацики уничтожили, в генштабе ВСУ не сказали ни слова. Реальность же заключается в том, что в плен сдались ни много ни мало. Весь мариупольский гарнизон. Внушительная часть той самой военной массы, которая держала контроль над агломерацией с населением в 500 000 человек. А значит, наша российская армия, в том числе и психологически, переломила не горстку нациков, коими они, конечно, являются, а серьезное, подготовленное, идеологически мотивированное соединение, на котором держалась вся оборона юга Украины. Перемалывает российская армия оборону запада Украины. Ночью по Львову был нанесен самый крупный удар. С начала спецоперации мэр Львова сообщил о 8 или 10, как он выразился, взрывах, которые шли один за другим. Основная часть российских ракетных ударов наносилась по Явровскому военному полигону, что в 30 километрах от Львова. ПВО пытались сбить ракеты, но безуспешно. Все цели поражены. Смотрите.
Ночью Львов обстреляли российские войска. Дважды звучали сигналы воздушной тревоги. Первый в 25 минут 12-го.
Взрывы звучат, поэтому прошу сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях, не выдвигать и не распространять самостоятельную версию о месте удара.
Летить! Два раза летить! Нет,
и ждать в ближайшее время официальной информации от тех государственных учреждений, которые уполномочены говорить официальную информацию.
Снимаешь?
Да.
Реально, что такое удар.
Взрывы не утихали, бахло раз за разом. Местные сообщали о как минимум 80 взрывах. Впоследствии руководитель Львовской гражданской администрации Максим Козицкий написал, что обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.
Во Львовской области на западе Украины стреляли по военным объектам международного учебного центра в Яворовском районе. Деревня Старичи возле Яворова. Огромный полигон, который уже неоднократно Россия обстреливала. Есть у нас от командования воздушных сил ВСУ подробная информация. В полночь 17 мая враг нанес ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Львовской области. И по имеющейся информации, Львовскую область атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования. То есть с акватории Черного моря, с подводных лодок, ракетных кораблей запускали эти крылатые ракеты.
Процесс сдачи Азова в плен продолжается. Прямо в эти минуты очередная группа украинских военных готовится выйти с территории Азовстали. С их стороны, вы не поверите, поступило условие не делать фото и видеосъемку сдачи. Видно, стесняются. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Ходаковский. Если это поможет сделать так, чтобы нацики сдались в плен без боя, мы, конечно, не против. Ну а пока объекты военной инфраструктуры ВСУ продолжают уничтожать российские беспилотники, Минобороны впервые публикуют видео работы ударной версии дрона «Орлан-10». Самый массовый беспилотник в армии России в рамках спецоперации выполняет разведывательные полеты, корректирует координаты для артиллерии и наносит точечные удары по позициям ВСУ. Для более точного наведения на цель «Орлан» оборудован тепловизорами и другими оптическими приборами. На этих кадрах дрон скидывает 4 фугасных снаряда на позиции украинских националистов.
Задач выполняем очень много. Ведем воздушную разведку.
Это обнаружение противника.
Находим цели.
Корректировка огня. Глаз летает круглосуточно. С ночной и дневной камерой.
Передаем координаты.
Обеспечение связи.
Подвешивается 4 снаряда осколочно-фугасных.
Боевой «Орлан» вылетает, когда есть координаты, когда есть противник.
Каждый снаряд поражает в радиусе 10 метров.
Армия России продолжает спецоперацию по демилитаризации Украины. Америка же, наоборот, активно проводит милитаризацию киевского режима и стремится к войне по-прежнему. До самого последнего украинца, которых с каждым днем становится только меньше. Сенат США проголосовал за окончательное рассмотрение проекта о выделении Киеву 40 миллиардов долларов. Основное голосование может пройти уже завтра, в среду. До этого принятие законопроекта в одиночку заблокировал сенатор Рэнд Пол. Он призвал Байдена заняться внутренними проблемами и сказал, что украинцам, конечно, симпатизируют, но их победа ценой банкротства Америки он не хочет. Сейчас у Рэнда Пола появляется все больше единомышленников. Конгрессмен Гетц считает, что Байден, который год назад проиграл войну афганским пастухам с винтовками, толкает Америку в конфликт с Россией, у которой 6 тысяч ядерных боеголовок. Сенатор США Хагерти, теперь как и Рэнд Пол, собирается голосовать против выделения Киеву 40 миллиардов. Он обвинил Байдена в том, что президент США ведет войну с американской же промышленностью и потребовал заняться решением внутренних проблем страны. В штате Теннесси, который представляет Хагерти, нет, например, детского питания. Зато есть повальная наркомания и безудержный рост преступности, жалуется сенатор. То есть хваленый двухпартийный консенсус по Украине прямо на наших глазах трещит по швам. Посмотрите.
Сенат должен проголосовать за 40-миллиардный пакет помощи Украине.
Лидер республиканского меньшинства говорит, что он ожидает, что пакет будет одобрен в среду. Он сделал это заявление после того, как вместе с республиканцами посетил Киев на выходных, где они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским. МакКоннелл выразил несогласие с некоторыми членами его партии, которые говорят, что Соединенным Штатам не стоит так сильно концентрироваться на Украине. Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал единодушное согласие по пакету помощи для Украины.
Рэнд Пол, сенатор от Кентукки, уже делал это прежде, но он снова затормозил очень срочные транши помощи Украине. Он задержал законопроект о 40-миллиардном пакете помощи. Он будет принят, но он требует внести изменения в законопроект. Ввести специальный контроль за деньгами, так далее, и бла-бла-бла. Насколько проблематично, что сенатор это делает сейчас?
Это очень контрпродуктивно для дела демократии и свободы. Я думаю, что некоторые из его однопартийцев-республиканцев должны отвести его в кулуары Конгресса. Я бы предложил Линдси Грэма для этой задачи, отставного военного. У него смелость и решительность украинцев. Он должен отвести своего коллегу в сторонку и сказать: смотри, с этим не играет в политику. Никто так больше не делает.
Это просто невероятно. Что касается того, что сенатор Пол задержал этот двухпартийный законопроект, который должен оказать помощь правому делу украинцев, которые борются за свою свободу. Позорно, это отвратительно, это немыслимо. Если честно, это говорит о больших проблемах в Сенате Соединенных Штатов, чем тот факт, что один единственный человек может выполнять приказы Владимира Путина. Как будете голосовать по 40-миллиардному пакету помощи Украине на этой неделе?
Я буду голосовать против, Мария. Как сказал сенатор Пол, у нас полно различных кризисных ситуаций, в том числе и в моем штате. Матери не могут достать детское питание в Ноксвилле. Матери и бабушки не дожидаются дома сыновей и внуков, потому что те получили передозировку фентанилом. Наркотики льются рекой через нашу южную границу, которую Байден не хочет защищать. Мы видим безудержный рост преступности по всей Америке. Нам нужно в первую очередь заботиться о собственной безопасности, как сказал сенатор Пол. Другие страны смотрят на нас. Китай, к примеру, видит, что мы ведем себя не как серьезная страна, но в такой спешке отправляют 40 миллиардов в Украине. Я не имею ничего против них. Мы все хотим, чтобы они одержали победу. Но такая ее накачка, при том, что мы не заботимся о своей собственной стране, самое лучшее, что может сделать Байден, это остановить войну, которую он развязал против американской промышленности. Это и снизит цены, и отнимет финансирование у путинской военной машины, которая ведет войну против Украины. Наша экономика от этого только выиграет. Но Байден этого делать не хочет. Он не хочет всерьез заниматься всем этим. И это все нас уводит не в ту сторону. Мы просто хотим выкинуть 40 миллиардов долларов наших денег на это, когда есть другие страны, которые находятся гораздо ближе, европейские страны. Они нас поддерживают, но столько денег они не тратят.
Сегодня Сенат будет голосовать за важный законопроект о крайне необходимом пакете помощи народу Украины, который продолжает сражаться против российской агрессии. Наш моральный долг, именно моральный, проголосовать за эту помощь как можно быстрее. Воспрепятствование со стороны Рэнда Пола абсолютно неприемлемо и приведет к усилению Путина в долгосрочной перспективе.
Вся эта ситуация приведет к гуманитарному кризису во всем регионе, к росту цен и спровоцирует глобальный голод. Конгрессу необходимо действовать решительно, прямо сейчас, сейчас, сейчас.
Согласитесь, если один единственный человек в Сенате США может выполнять приказы Владимира Путина, в чем теперь и обвиняют Рэнда Пола, то это говорит о больших проблемах в Сенате Соединенных Штатов. Ну и главное, Мариуполя на повестке дня в США нет, нет его и в Европе, и раз защитниками Мариуполя не получилось, то Запад готов провести процедуру extraction, хотя бы с украинским зерном, спасти его, так сказать. На самом деле вывезти в третью страну – это не шутка. Глава евродипломатии, тот самый Боррель, так и заявил, Европа должна помочь Украине опустошить все украинские зернохранилища и вывести зерно в Европейский Союз. Якобы так Европа хочет помочь освободить место для нового урожая. Только вот на Украине так и не началась посевная кампания. И собирать просто нечего. То есть украинцев обрекают на голод, но, наверное, такова цена поставок оружия. А нас с вами, Белый дом, вы не поверите, обрекает на участь и сексистов, и расистов, и гомофобов. В том смысле, что в Белом доме наконец-то официально прошла пересменка. Наша старая подружка Джен Псаки ушла работать на телевидение, а ей на смену заступила вот эта чернокожая дама. Зовут ее Карин Жан-Пьер. Ну и на первой же своей пресс-конференции Карин зашла, что называется, с козырей. Запинаясь от волнения, ее, наверное, можно понять, Карин сразу же сообщила журналистам, что она не просто так, какая-то там Карин. Она первая в истории США негроидная женщина-лесбиянка на этом посту. Согласитесь, сотрудник администрации Байдена подобрала идеально. И теперь подвергать критике глаз Белого дома нужно максимально осторожно. В том смысле, что хоть слово поперек, и ты сразу и сексист, и расист, и гомофоб. В общем, флеш-рояль, что называется. Смотрите на эту чудесную женщину.
Естественно, я прекрасно понимаю, что мое присутствие на этом подиуме во многом обусловлено тем, что я черная женщина, лесбиянка и иммигрантка. Я первая, кто в этой должности совмещает все эти три качества. Меня бы не было сегодня здесь, если бы целыми поколениями эти барьеры не ломались. Я здесь благодаря всем тем, кто за это боролся. Меня бы не было здесь, если бы все эти люди не сломали все эти барьеры. Благодаря всем тем жертвам, на которые пришлось пойти этим людям, я сегодня в выигрыше. Я училась на их величии, и я буду благодарна им до конца жизни. Репрезентативность очень важна, кто бы что ни говорил. От нынешней администрации вы часто это слышите. И никто это не понимает лучше, чем президент Байден.
Сожалею, но после этой вашей пламенной речи мне бы все же хотелось задать пару вопросов о Сомали и Украине. Конечно же, поздравляю, это ваш первый день в должности. Позвольте спросить...
А теперь? Ну хорошо, давайте уже.
Президент Байден уже переговорил с новым лидером Сомали.
У меня пока нет для вас информации о том, общались ли лидеры.
Ну тогда к Украине. Президент Байден заявил, что он хочет посетить Украину с визитом. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?
Я знаю, что президент Байден хочет поехать на Украину. А, да, должна отметить, что на данный момент конкретных планов на этот счет нет.
Блистательное начало. Можно поздравить эту чудесную женщину. Ну а сейчас срочные новости. Народная милиция Луганской. Представитель Луганской народной милиции сообщает, что группировка из 15 или 16 тысяч украинских солдат и наемников находится в котле под Северодонецком и Лисичанском или вот-вот окажется в этом самом котле. Давайте мы перенесемся в Луганскую Народную Республику. На прямой связи наш военкор Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Что вам об этом известно? Ждем, разумеется, новостей. Очень пристально следим за событием на фронте.
Ольга, здравствуйте. Ну, действительно, часть группировки вооруженных сил Украины, которая действует в Донбассе, рискует оказаться в новом котле. Мы об этом рассказываем уже, ну, собственно говоря, третьи сутки после того, как союзным силам Луганской Народной Республики, вооруженных сил России, удалось освободить два ключевых населенных пункта ЛНР, это Рубежная и Попасная. Возникла такая угроза, боевые действия на этом, естественно, не остановились. Идут далее, и, собственно говоря, сейчас бои идут уже в непосредственной близости от Северодонецка на подступах к Северодонецку. Чтобы нашим зрителям было лучше понятно, это такая единая агломерация, Рубежная, Северодонецк и Лисичанск, которая разделена, по сути, только водными преградами. Украинские формирования при отходе из Рубежного взорвали мосты, но, несмотря на это, союзным силам удалось закрепиться, форсировать небольшие реки, удалось закрепиться на окраинах Северодонецка и в небольших поселках, населенных пунктах, которые расположены в непосредственной близости от Северодонецка, завязать там бои. Сейчас главная задача – выдавить вооруженные силы Украины в Лисичанск. Он находится через реку на возвышенности. Собственно говоря, другая группировка, которая действует восточнее Изюма, замыкает этот котел сверху от Лисичанска. Если замысел будет реализован, то действительно крупная группировка, по разным данным, от 8 до 15 тысяч человек, формирование киевского режима может оказаться в очередном котле, в очередном окружении. Несмотря на успешные действия союзных сил Луганской Народной Республики, армии России, других формирований, которые работают с разных направлений, все это можно вообще назвать таким большим славянско-краматорским направлением. Несмотря на это, вооруженные силы Украины пока сохраняют возможность вести активную оборону, используют артиллерию ствольную, реактивно пытаются наносить удары и по подразделениям армии России, и по подразделениям Народной милиции Луганской Народной Республики, бьют по жилым кварталам. Одна из главных задач этой вот части большой операции, на самом деле, отбросить артиллеристов киевского режима от населенных пунктов, сделать так, чтобы крупные населенные пункты были не в зоне поражения артиллерии противника, для того, чтобы обезопасить мирных жителей и начать процесс восстановления нормальной мирной жизни. Собственно говоря, вот это такая серьезная гуманитарная задача тех подразделений, которые действуют сейчас и в районе Рубежного, и в районе Попасной, а также в районе Изюма. Все эти группировки, естественно, выполняют каждую свою задачу, но в итоге вообще в окружении может оказаться вся славянско-краматорская агломерация. Я напомню, что Северодонецк – это и важный политический пункт. Дело в том, что киевский режим объявил Северодонецк столицей оккупационной Луганской администрации, то есть там находились органы власти, которые осуществляли действия на территории оккупированной Луганской Народной Республики. И, собственно говоря, Северодонецк и Лисичанск — это последние крупные города, которые до сих пор оккупированы киевским режимом. Последние крупные города Луганской Народной Республики, которые находятся не под контролем. А Луганска, то есть у операции еще и важное политическое значение. При этом далее Славянск и Краматорск. Крупная агломерация, только в Славянске ранее проживало около 100 тысяч человек. Сейчас, по нашим данным, там находится 1050, не более. А в Краматорске примерно такая же ситуация. И это крупная агломерация, по сути, собственно говоря, самый укрепленный район формирования киевского режима в Донбассе. Это уже оккупированная территория Донецкой Народной Республики. Но вот, собственно говоря, пока говорить о, естественно, каких-либо окружениях в районе Славянска и Краматорска еще рано, хотя бои уже идут у дороги Славянск-Боровенково. Собственно говоря, дорогу используют вооруженные силы Украины для подвоза боеприпасов, медикаментов, личного состава для подвоза горюче-смазочных материалов. Если рано говорить о каком-то голоде снарядном, то уже можно вести речь о том, что в формировании киевского режима, который действует в Северодонецке, Лисичанске, который действует в Славянске, наблюдается небольшой топливный голод, а, собственно, дизельное топливо – это такой бензин войны и топливо войны. Но вот в результате успешных действий группировки российских сил удается наносить огневое поражение по тем колоннам, которые осуществляют подвоз и боеприпасов, и топлива в эту зону боевых действий, по сути, в самую горячую точку сейчас Донбасса. Ну, помимо того, что сейчас активные боевые действия идут и в пригороде Донецка, там силы народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с армией России пытаются вытеснить либо окружить тех боевиков киевских формирований, которые до сих пор удерживают Авдеевку. Авдеевка находится в непосредственной близости от Донецка, собственно говоря, на севере, северной окраине. Донецк именно из Авдеевки, чаще всего из Авдеевки, из Песок, а формирование киевского режима наносят удары по городу-миллионнику, по Донецку все 8 лет, что в Донбассе идет война. То есть здесь тоже такая очень важная гуманитарная задача — оттеснить от крупных городов формирование киевского режима, которые, ну, совершают ежедневно военные преступления, наносят удары по жилым кварталам крупных городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Ольга.
Спасибо огромное. Наш военкор Евгений Подобный на прямой связи из Луганской Народной Республики. Ну и срочные сообщения от Министерства обороны России. За прошедшие сутки на Азовстале сложили оружие. Слушайте очень внимательно, это действительно важно. Мы к этому очень долго шли. Сложили оружие и сдались в плен. 265 боевиков, в том числе 51 тяжело раненый. Все сложившие оружие на Азовстале направлены для лечения в больницу Новоазовска. Это Донецкая Народная Республика. Это к разговору о том, что если Зеленский провел успешную спецоперацию, то зачем он эвакуировал своих людей к врагу, непонятно. И еще важные новости. Ракетами «Калибр» у железнодорожной станции Львовской области уничтожены украинские резервисты. Партии вооружения из США и Европы для Донбасса, сообщает Министерство обороны России. Вооруженные силы высокоточными ракетами уничтожили украинские резервы, завершавшие боевое слаживание в учебках Сумской и Черниговской области. Через минуту вернемся. Срочные, такие долгожданные новости. В Минобороны России тот, что официально сообщили, что на Азовстале в Мариуполе сдались в плен 256 украинских нацистов. Среди пленных число раненых, тяжело раненых, составляет 51 человек. В нашем распоряжении появились первые эксклюзивные кадры процесса пленения боевиков ВСУ. На видео видно, как наши военные встречают нацистов прямо на выходе из тоннелей комбината «Азовсталь». каждого очень и очень внимательно досматривают, обыскивают, после чего сажают в автобусы. Среди сдавшихся в плен действительно много тяжело раненых. Из подвалов Азовстали их выносили прямо на носилках, после чего боевиков погрузили в автобусы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь в больнице Новоазовска. Это Донецкая Народная Республика. Тот самый город, который 8 лет нацики и обстреливали. Смотрите заявление Коношенкова.
Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершившие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области. Вчера с 10 утра до 11 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации.
НАТО, уже учитывая территорию Швеции и Финляндии, при движении на восток, заявил только что министр иностранных дел Лавров. Финны, конечно, не эстонцы, но дебаты в парламенте Финляндии по возможному вступлению страны в НАТО длились, внимание, 14 часов. За это время было произнесено 212 речей. Доклад по итогам дебатов передали в Комитет по иностранным делам во вторник. Он подготовит ответное сегодня к вечеру предложение. Шведы справились чуть быстрее, всего 4 часа шведским парламентариям понадобилось, чтобы договориться о вступлении. После чего на пороге НАТО начался, что называется, торг. Ставки решил поднять Эрдоган. Говорит, что Турция против и не может сказать свое турецкое «да» вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Просят понять, простить и, пожалуйста, не обижаться. Дескать, хотите в НАТО тогда? Сначала примите условия прекращения деятельности рабочей партии Курдистана в Швеции и гюленистов в Финляндии. А если финны и шведы пойдут на такой шаг, то НАТО официально станет не организацией по так называемой безопасности, а местом, где будет много представителей всяких разных видов террористических организаций. Слушаем турецкого президента.
Ни одна из двух стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций. Более того, даже если они заявляли, что выступают против террористических организаций, они делали противоположные заявления о том, что не будут экстрадировать террористов. И даже если они говорят, что будут их экстрадировать, то, как говорится, обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. Как мы можем им верить? По всей видимости, они приедут в Турцию в понедельник. Они будут пытаться нас переубедить. Прошу прощения, но не стоит тратить свои силы. Помимо всего прочего, мы не можем сказать «да» странам, которые вводили санкции против Турции по вопросу присоединения к НАТО, которая является организацией по безопасности.
Давайте при этом сохранять трезвость, называть вещи своими именами. Турция лишь торгуется в лучших условиях для себя. Понимает, что блокировать волю США по принятию этих стран Североатлантический альянс не получится, и прогибание Эрдогана уже, что называется, началось. Замгоссекретаря США обсудила замглавы МИД Турции необходимость солидарности между союзниками по НАТО. Сообщили сразу после заявления Эрдогана в американском Госдепе. А в Пентагоне внезапно сказали, что Соединенные Штаты возвращаются в Сомали. В ближайшее время на территории африканской страны будет размещено 450 американских военных. И тут необходимо напомнить, что 45-й президент США Дональд Трамп в 2020 году принял решение вывести 700 американских военных, находившихся на сомалийской территории. Теперь их возвращают, и виновата в этом снова Россия. В том смысле, что США крайне обеспокоены растущим влиянием России в Африке, поэтому администрация Байдена считает своей стратегической задачей увеличение численности подразделений национальных вооруженных сил на африканском континенте. Зеленский после этой новости, наверное, грустно всплакнул. Но такова жизнь. Слушаем вице-адмирала Кирби.
Президент Байден поручил Министерству обороны США разместить в Сомали небольшой американский военный контингент на постоянной основе. При принятии решения глава Белого дома руководствовался опасениями касательно безопасности наших подразделений, которые подвергаются дополнительному риску из-за того, что последние 16 месяцев их регулярно перебрасывают в Сомали, а затем довольно быстро выводят оттуда. При этом наша цель в Сомали – помочь местным вооруженным силам более эффективно сражаться с террористическими группировкой «Аш-Шабаб», которая накопила силы и теперь представляет всю большую угрозу. «Аш-Шабаб» продолжает совершать теракты в Сомали. Они также устраивали нападения в регионе. И мы знаем, что в прошлом они также заявляли о желании и намерении совершить теракты за пределами региона, в том числе против американских интересов. Уточню еще раз. Мы передислоцируем подразделения, которые уже находятся в регионе и которые регулярно перебрасывались в Сомали, а затем выводились оттуда с января 2021 года. Глава Пентагона считает эпизодическое задействование в Сомали наших войск элементарно неэффективным и все более нерациональным. Переброска наших войск в назначенный район всегда занимала слишком много времени. Из-за этого наши подразделения не могли в достаточной мере ориентироваться на местности, чтобы обнаружить врага и сорвать нападение.
Ну и заявление Пескова, которая прозвучала буквально несколько минут назад. Запад раздражает само существование России как государства, поэтому он, Запад, пытается сделать все, чтобы не дать стране развиваться и жить, как она, страна, хочет. Но Путин знает, куда ведет Россию, уверен, что мы победим, и его поддерживает без преувеличения вся Россия. Об этом пресс-секретарь Путина заявил, выступая на форуме «Новые горизонты». Послушаем.
Порой кажется, что само существование нашей с вами России это является существенным раздражителем для коллективного Запада. И они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим. Украинцы – это очень талантливые, мирные люди, но очень долго их оболванивали. И когда мы говорили, что это плохо, когда мы пытались докричаться, нас тоже не слушали. Потом из этой самой Украины стали создавать, как сказал наш президент, антироссию. То есть такое средоточие ненависти к нашей стране. И в результате этого, а также по другим причинам, началась специальная военная операция. Фактически мы с вами сейчас живем в условиях такого идеального шторма. Идеального шторма и момента истины. Того самого шторма и того самого момента, который должны обеспечить и защитить наши интересы. И мы уверены, что мы победим. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Мы все видим, какой, ну это называется, политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна. И мы добьемся своего. Гибридная война – это не только американские, британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет, это и дипломатическая война, это и политическая война, это и попытки изолировать нас, в мире – это экономическая война. Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебное государство, потому что то, что они делают – это война. Сдюжим ли мы, да, вот во время такого накала? Да. Ответ однозначный – да. У нас для этого все есть. Любая война заканчивается миром. Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать.
Важные слова пресс-секретаря российского президента, что касается фронтов и ситуации на войне. В Луганско-Донецкой части Украинского фронта продолжаются бои в районе Камышевахи к северу от Попасной. Российская артиллерия работает по позициям ВСУ, применяя тяжелые самоходные установки МСТС, а также «Акация». Это оружие способно нанести удары 152-миллиметровыми снарядами за 20, а то и 30 километров. Чтобы не попасть под удар, ВСУ оборудует свои позиции в жилых домах, по-прежнему в больницах, а также в школах и до сих пор детских садах. И уже оттуда обстреливают отряды вооруженных сил России, подразделения народных республик. Накануне съемочная группа телеканала «Россия», нашего телеканала, попала под обстрел в районе села Попасное. Смотрите, как это было. Репортаж военкора Николая Долгачева.
Надо быть предельно аккуратным, слушать наши команды полностью.
Мина упала в нескольких метрах. Повезло, что во враг скосило ветви деревьев, все живы.
Это вот осколок той самой мины, которая приземлилась неподалеку от нас.
Противник использует так называемые польские мины.
Ни выхода, ни свиста, ничего не слышно.
Неонацисты огрызаются, обстреливая наши наступающие части, но чаще бьют по городской застройке.
Дома еще горят, недавно был обстрел, ложились мины и грады. Украинские формирования продолжают уничтожать жилой сектор. Это город Попасное, все в огне.
Противник, уже не щадя сил, продолжает стирать с лица земли, ну стирает тем самым свидетельство о своих собственных военных преступлений. Просто стирает с лица земли город Попасное.
Несмотря на обстрелы, до укрепрайона, оставленного неонацистами, мы добрались. Вдоль окопов могилы украинских солдат. Их похоронили луганские бойцы. Потери у противника ощутимые.
Вот и они были пулеметчиками. У них на пулемете было вот.
Линии бетонных укреплений, соединенных траншеями, ничего не смогли противопоставить стремительному натиску. Неонацисты бросили тела погибших и вооружение.
Ну, даже еще стрелковое оружие на позициях достаточно сильно. Они укреплены. Вот большие проезды для техники. Сейчас все это контролируется Луганской республикой.
Вот мои гостинчики. Один отдал нуждающимся на позицию. Вот смотрим, товарищи, что мы освоили. Нормально, работает.
Гранатомет импортного производства. Таких трофеев все больше, находят их все чаще. Это, похоже, британец.
На линии фронта много разбитой и сгоревшей украинской техники. И постоянно не смолкает грохот орудий. Неонацистов выбивают, отгоняют все дальше.
Министр обороны Украины на фоне всех этих мучительных довольно для официального Киева событий. Фамилия у министра обороны Резникова. Я напомню, этот человек называл Донбасс раковой опухолью, но это ладно. Так вот, он только что опубликовал фотографию с шевроном, на котором изображена святая Джавелина. Это глумливая, видимо, пародия на Богородицу. Женщина с нимбом вокруг головы прижимает к груди американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Дизайн нашивки разработал канадский маркетолог Кристиан Борис. Такая же, говорят, есть и у украинского президента Зеленского. То есть украинское государство все больше напоминает радикальную секту, которой все равно ничего не помогает. Никакие джавелины и никакие НЛО. На другие полюбившиеся украинским войскам символы, нацистские, внимание мировой общественности попытался обратить. И это уже не глаз вопиющего в пустыне. В том смысле, что этот человек не одинок. Гражданин Франции Андриан Буке, бывший военный, в эфире французской радиостанции буквально на пальцах объяснил, что так называемые герои из батальона Азов на самом деле не герои. Они неонацисты, которые без стеснения используют символику СС и других прочих воинских подразделений Третьего рейха.
Тогда я перейду к кое-чему другому, потому что люди много говорят о том, что нашивки батальона Азов — это что-то культурное и тому подобное. Это меня вывело из себя. Я вам кое-что покажу.
Покажите это на камеру. Да, так хорошо.
Посмотри хорошенько сюда. Это эмблема батальона Азов, верно? Которая повторяет знак батальона СС. Вот этого. Как вы видите, он перевернут, а здесь вы видите знак батальона Третьего рейха. Это круг с узорами, напоминающими лестницу, который также отображен здесь, и он даже не был изменен. Я сделал это так, чтобы люди понимали.
Что, есть связь между этими вещами?
Да, конечно, хотя в случае с символом СС символ был перевернут, но в случае с третьим изображением они его даже не изменили. Так что эмблема Азова — это реально смесь символов СС и Третьего рейха. Я обращаюсь к французскому правительству. Я понимаю, что у меня будет много проблем, но это не важно. Как вы можете объяснить и оправдать, что украинское военное подразделение, восхваляющее символику СС и Третьего рейха, присваивает оружие, которое Франция и ЕС собираются отправить на Украину?
Ну и важная информация. Еще раз покажите нам, пожалуйста, эти невероятные кадры. Министерство обороны опубликовало. Их пока не так много, но уже можно обратить внимание на огромное количество ВСУшников и украинских нациков, которые сдались в плен российским солдатам или, пользуясь, если им приятно, украинской терминологией, были героически эвакуированы украинским правительством на территорию, к огромному сожалению, неподконтрольную Украине, то есть в Еленовку, где все они будут допрошены, и в больницу, где прямо сейчас им оказывают медицинскую помощь. Еще важная информация в развитии темы. Вице-премьерка украинская Ирина Верещук сообщает, что продолжается прямо сейчас, в эти минуты, выход украинских солдат, азовцев, с территории Азовстали. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментирует, но, наверное, мы можем говорить о том, что мы прямо сейчас с вами становимся свидетелями наиболее массовой сдачи в плен тех людей, которых Зеленский и все украинское руководство упорно все это время называло героями, запрещая им сдаваться в плен. Но и обратите внимание на состояние этих людей. Некоторые идут, что называется, своими ногами, а также несут своих товарищей. Иные практически в бессознательном состоянии. У некоторых переломаны ноги, руки. Еще раз всем им будет оказана медицинская помощь. А далее, для понимания, в Донецкой Народной Республике сохранена смертная казнь. Ежели они окажутся на территории Российской Федерации, исходим из того, что все они должны предстать перед судом. Владимир Владимирович, давайте с вас начинать.
Давайте начнем. На самом деле, действительно, радостно смотреть на эти кадры. И вот вы знаете, действительно, на Украине находится в какой-то параллельной реальности. Вчера вечером твиттер Верховной Рады, официальный твиттер Верховной Рады, перепостил сообщение официального, созданного Зеленским год назад, Центра противодействия дезинформации, который сам Зеленский любовно называет Центром дезинформации. Вот. Где черным по белому они пишут, что это все оказывается операция, вот то, что мы показываем, операция по спасению облика Путина. Понимаете? Оказывается. То есть все вот это, вот, что мы видим, это все, все только потому, что вот блестящую операцию украинских спецслужб, которую объявил затем, значит, Зеленский, блестящие, замечательные, секретные операции, мы преподносим как свою победу. То есть я не шучу, это вот реально, вот, вот они так вот это все иллюстрируют, говорят, что оказывается тем самым Россия хочет сломать имидж непобедимого Азова, который героически, значит, держит оборону. И вы знаете, я когда посмотрел это сообщение Зеленского, где он сообщил о спецоперации, да, как Азов выходит из Азовстали, было в результате этой блестящей операции спецслужб, целого ряда подразделений украинских. То, вот если бы я не видел эти кадры, не видел, как их выводили, выносили, да, оттуда, то я бы действительно подумал, наверное, там их как-то, эта знаменитая экстракшн произведена на самом-то деле. Причем, посмотрите, да, сравните с тем, что Зеленский говорил сначала. Помните, когда он кричал, мы должны, значит, провести ротацию этих самых героических защитников Азовстали. Затем появились требования, мы должны выйти, но со знаменами, с оружием и так далее. Вы где-то видите знамена, оружие, торжественный марш этого самого Азова, да, выходящего из своих бункеров? Вы обратите внимание, на них шевронов Азова даже нет. Они даже их посрывали, чтобы, не дай бог, там, значит, кто-то, у кого-то не вызвало соответствующей реакции на эти самые шевроны. Они даже этого постеснялись сделать. Вот вам, собственно, весь миф этих самых героических защитников Азовстали, вот он и разрушен, разрушается на наших глазах. И, в принципе, когда они кричат об успехе какой-то там украинской операции, я хочу напомнить, мы с самого начала, Россия, я имею в виду, российская сторона, предлагали именно такой сценарий. Выходят без оружия, само собой, без знамен, без ничего подобного, сдаются в плен, раненых лечим, обычных, значит, тем, кто живой, целый, невредимый. Сначала допросы, установление личности, установление вины, присутствие, значит, наличие военных преступлений против человечности. А дальше можем говорить об обмене. К чему, я надеюсь, в итоге придет, когда российских военнопленных обменяют на тех, кто, во всяком случае, в преступлениях против человечности не замешан. И вот, пожалуйста, весь этот сценарий, к которому Россия призывала на протяжении нескольких недель, реализуется в жизнь. А нам Украина рассказывает о том, что они провели какую-то хитрую спецоперацию. Ну вот просто вот сами украинцы могут сравнить то, что они видят, с тем, что им говорят. Мне просто вот интересно, могут или нет? Похоже, нет. И главное, когда они рассказывают, сравнивают там, вот, там во Франции эти шевроны, символику, мы-то с вами давно уже эту символику изучили. Да? Мы знаем, что такое этот символ «Черное солнце», который использовался гиммлеровским СС, как официальный, да, действительно символ. Заметьте, сейчас ведь вот этот убийца в Баффало, в штате Нью-Йорк, который расстрелял 10 афроамериканцев, значит, в супермаркете. Ведь всеми признан нацист, расист. Вся американская пресса кричит про то, что надо примерно его наказать. Это ж он использовал данный лозунг. Вот на его манифесте вот этот символ, извините, да, черное солнце, использован заглавным. Он красовался в маечке, значит, с этим самым символом. Но вы думаете, да, в соцсетях, в принципе, обратили там многие внимание, в Америке, да вот, собственно, да, он и есть, Пейтон Джендрон, если я не ошибаюсь, его зовут, да, и вот обратили внимание на это. Но что вы думаете? Западные СМИ, во-первых, молчат, конечно же, ни слова не говорят об этой параллели с Азовом. Ну, неприлично, они же всем доказывают, что Азов давно уже изжил нацизм, да, но... Мало того, Институт стратегического диалога, британский мощный такой аналитический центр, заметьте, финансируемый целым рядом правительств западных, США, Британии, само собой Соросом, Биллом Гейтсом, сотрудничающий с Гуглом по поводу цензуры и чистки, значит, от дезинформации. Он сейчас провел большое расследование, кто из англоязычных пользователей соцсетей посмел провести вот эту аналогию. Вот, значит, распространяют прокремлевский нарратив, хотя, казалось бы, ну вот, вот перед вами, вот убийца-нацист, которого вы признали нацистом, вот перед вами вот эти самые люди, которых вы говорите, нет, они никакие не нацисты. Причем я заметил, что самое интересное, в последнее время, вот кто сейчас героизировал Азов, заявляя, что нет-нет, они уже ушли от нацистской идеологии. Чем более либерал, тем больше он это пропагандировал, Бернар Анри Леви. последние, ну, недели 2-3, вы помните, да, французский философ якобы, певец всех майданов, цветных революций, он недели 3 последние только и пишет о героических защитниках Азова, как их надо спасти. Увидел где-то там заявление какого-то азовца, что он еврей, и сразу кричит: смотрите, вот же доказательство, да, они уже не нацисты, а символика. Нет, про символику лучше не говорить, потому что сразу на карандаш институту британскому попадешь, да, и тебя объявят кремлевским агентом. Но посмотрите, к чему они перешли уже теперь. Я не знаю, обратили вы внимание или нет, как-то незамеченным прошел этот визит, поскольку, ну, уже мы привыкли, сейчас в Киев едут все эти министры, премьеры, да, президенты, и тут какая-то вроде рядовая конгрессвумен приехала, Виктория Спарц, урожденная кульгейка, да, украинка этнично, родившаяся на Украине, которая стала конгрессвуменом, значит, сравнительно недавно. Она приехала туда, и сейчас мы видим, кто сообщает о ее визите, кто позирует вместе с ней. Дмитро Кухарчук, лидер нацистского, знаете, второго батальона Азова. Он не скрывает, что он нацист. Есть видео в сети, где они там зигуют с фанатами Днепра футбольного. Он, это тот самый Кухарчук, который неоднократно выкладывал себя, значит, на фоне российских военнопленных, где он откровенно издевается, измывается над ранеными российскими военнопленными. И вот, пожалуйста, да, выкладывает вместе, вот она, самая Спарц, вот он, Кухарчук, рассказывает о том, как повозил ее по линии фронта. То есть мы к чему перешли? Что эти самые конгрессмены, конгрессвумены американские уже просто от обеления нацистов перешли к откровенному сотрудничеству. Ведь само появление с человеком, который однозначно участвовал в военных преступлениях, и мы понимаем, что пытки и издевательства над военнопленными – это и есть военное преступление. По сути, она стала соучастницей этого преступления. И теперь гордо будет выкладывать вот эти фотографии. Причем, почему это символично? Она ведь не одна приехала, она с авторучкой приехала. Авторучка от лично Джо Байдена. Вы помните, 9 мая он подписал закон о ленд-лизе, и тут же эту авторучку вот этой самой Виктории Спарце передал. И вот она теперь приехала с ней прямо из овального зала в объятия этих самых украинских нацистов.
Там еще больше символизма в том смысле, что во времена бучинской провокации Кухарчук сообщал, что товарищ Кульгейко является основным проводником и главным лоббистом в американской власти, и через нее изначально были направлены все пожелания о предоставлении оружия, якобы чуть ли не она пролоббировала законопроект на 40 миллиардов, он ручкой поддержал, ручку ей вернул и закольцевалась.
И вот военный преступник, не скрывающий себя. Ну и последнее, вот этот, знаете, я не могу, наверное, вы вчера это комментировали, но вот этот пассаж с украинским пограничным столбом, который втихаря
восхитительная история. Проносили. Мы про Харьковскую область.
Между кустами поставили и сбежали быстрее. Слушайте, я честно, я подумал сначала, это розыгрыш, да, чей-то. Тем более там один из центральных деятелей очень напоминает Равшана, значит, ну так, внешней сказкой, где символ Apple нарисован. Но вы знаете, я когда увидел, что Зеленский на это ссылается, а сегодня это в британской прессе чуть ли не главная новость с этой фотографией, я понял, что да, они со своими, конечно, фейками зашли уже слишком далеко. Им действительно пора лечиться.
Тут, если коротко объясним для наших телезрителей, это основная украинская зрада. Они якобы вытеснили российскую армию из Харьковской области в доказательство того, что они добились невероятных результатов, провели обращение украинских солдат на фоне того самого пограничного столба. Все было бы хорошо, ежели бы не было зафиксировано, как этот пограничный столб. Они сами сняли, сами опубликовали. Они долго носят между кустами, пытаясь выбрать наиболее подходящую локацию, такие его ставят.
Тихонечко, чтобы лесник не увидел.
Конечно, вот они, эти кадры, видите, это, несут.
Это поразительно.
Да, счет им видно непросто. И в конечном итоге они его все-таки устанавливают и говорят: ну вот она, граница с Россией, мы всех победили, ура!
Так и сегодня, ну, в «Таймс».
Пусть это будет их главное достижение. Ну, любопытно, конечно, что «Таймс» ссылается, но, с другой стороны, на что еще ссылаться, если вот других побед у украинских военных нет? И верните нам, пожалуйста, кадры от Министерства обороны, здесь никаких доказательств более и не нужно. Внимание, наш сюжет. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Здравствуйте. 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 Ждем от вас новостей. В Министерство обороны сообщили отрадную новость. 256 нациков, а может быть и не все нацики. Может быть, кто-то из них является кадровым украинским военным. С другой стороны, и нацики же являются кадровыми украинскими военными. В общем, в количестве почти 300 бойцов украинцы сдались. Как это было?
Ну, о том, что еще вчера подготовка к этому велась задолго. Там признаки все были очевидны, что они готовы к сдаче. Оставалось утрясти только формальности. Как будет проходить эта сдача, на каких условиях. Причем они уже достаточно давно смирились с позицией России, с позицией российских военных, с теми требованиями, которые в отношении них выдвигались. Ну, оставалось только это ратифицировать на уровне Киева. Они же ведь цеплялись за формальность, за то, чтобы Зеленский дал, дескать, добро на их выход с Азовстали. И для этого нужно было просто бы, ну, соломки подстелить, как мы говорим, информационной. Зеленский и Генштаб Украины это сделали, как можно могли более мягко, так сказать, оповестили народное население о том, что азовцы и не азовцы, все, кто там находится, сдаются. И в таких сглаженных формулировках, что, дескать, идет акция спасения наших военнослужащих, наших героев и прочее. На самом деле происходило все достаточно прозаично. Вчера, например, в течение дня вышел один из военнослужащих, при том, что у нас был полный запрет на ведение огня, представился позывным «Пират», переговорил с нашими ребятами, которые контролировали проходы, о том, чтобы они, дескать, помогли и показали, сначала показали, потом помогли, дескать, разминировать те участки, которые мы заминировали с нашей стороны. Сегодня выходили еще там два представителя на различных участках. Они же не через одну только точку выходили, они через несколько точек, но накапливались потом в одном направлении. Выходили на основную трассу, шли в направлении моста, где принимали тогда и гражданских эвакуируемых. Ну и, собственно говоря, так постепенно-постепенно стягивались. Не всех раненых они вынесли вчера, да, довыносили еще и сегодня, собственно говоря. Поэтому наши военнослужащие, на удивление, скажем, достаточно так стойко приняли эти визиты. Никаких эксцессов и провокаций не было, несмотря на то, что мы уже, собственно говоря, 3 месяца с ними воюем, и у нас уже выработался на них определенный рефлекс на их появление. Но тут ситуация поменялась. Из военной она стала, там, скажем, политической. Поэтому, ну, ребята, естественно, вели себя вполне корректно, и никто не срывал там какими-то провокационными действиями само мероприятие. Ну и сейчас процесс продолжается через ту точку, которую контролируют мои бойцы, через тот туннель, о котором я неоднократно говорил. Вышла сначала группа 16 человек, потом вышла группа 31 человек. Потом часть из них вернулась снова для того, чтобы вынести оставшихся раненых, то есть с этого направления. Ну, то есть процесс идет. Процесс полностью под нашим контролем, противник абсолютно деморализован. Ну и, соответственно, дальше уже решение по ним будет приниматься на высшем политическом уровне.
Какого рода ранения у этих людей, ну или, как кому-то может показаться, ближе определение у этих нелюдей, что они в целом рассказывают, говорят ли они хоть что-то? И мы обратили внимание здесь в студии, что нет никаких шевронов и нет никаких нацистских нашивок. Это они сами сняли. Или, может быть, им рекомендовано было их снять?
Я думаю, что была общая установка для того, чтобы нельзя было идентифицировать, кто из них кто, поснимать все те знаки, которые выдают их принадлежность. Они, выходя с нами на контакт, они охотно давали какие-то интервью, но наши ребята, военкоры, которые прикомандированы к нам, находятся рядом с нами, сняли материал, они его опубликуют, я не хочу сейчас воровать их хлеб и что-то там анонсировать. Ну, действительно, один из них представился одним из основателей Азова. Это тот, кто сегодня вместе с нашими бойцами на камеру, дескать, дискутировал, разговаривал. Ну, то есть состоялись какие-то диалоги. Ранения, конечно, у них преимущественно осколочные, потому что не все из них побывали в прямом боевом столкновении, а подверглись, ну, скажем так, обработке артиллерии и авиации. Ранения преимущественно конечностей. естественно, в запущенном состоянии, потому что, несмотря на то, что медицинская помощь там оказывалась, и некоторые, например, мы видим уже процессы там заживления после довольно грамотного медицинского вмешательства, но, тем не менее, все лежачие нуждаются в срочной госпитализации, в срочном уже профессиональном уходе с применением всего спектра и медикаментозного, и хирургического. Ну, поэтому ситуация у них очень плачевная. Раненых много, а погибших их тел осталось еще гораздо больше. Я, честно говоря, предпочел бы, чтобы они вынесли не только раненых, но и всех своих погибших оттуда. Потому что их разгребать теперь предстоит нам, к сожалению.
И еще один вопрос. Есть ли понимание, сколько человек осталось и по какой причине было принято решение остаться?
Вы знаете, у меня понимания конкретного нет, сколько их осталось. Мы сейчас допускаем мысль, что не весь противник вышел. Судя по тому, как организованно он, как по команде, покидал свои огневые точки, позиции замаскированные, складывается ощущение, что система связи у них налажена достаточно хорошо. Я думаю, что все оповещены о том, что высшим украинским правительством сам процесс сдачи одобрен, что, дескать, они не считаются у себя там в Украине предателями, а считаются, ну, по статусу спасенными. Но, откровенно говоря, никто сейчас доподлинно сказать не может, после того, как пока не будет с пленными проведена фильтрационная работа, не будут проведены следственные какие-то действия, опросы дознавателями. Невозможно установить, сколько людей там осталось или изъявило желание продолжать там сопротивление. Но в любом случае мы настроены на то, что будем проводить зачистку потом, после того, как будет принято генеральное решение. И будем до конца, так сказать, додавливать все вот эти вот локальные очаги сопротивления.
Еще уточняющий вопрос. Все-таки часть вышли вчера, часть сегодня утром. Какое итоговое количество вышедших?
На сегодня не готов сказать. Пока речь идет о количестве более 200. Вчера цифры примерно такие фигурировали, что 211 убыло в Еленовку, порядка там 58 убыло в Новозол. Все зависит от возможности того или иного лечебного учреждения разместить у себя такое количество раненых. Ну, если суммировать, то на настоящий момент мы имеем цифру там более 500, но я бы не стал под этой цифрой подписываться, потому что все данные у меня на руках не находятся.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Александр Ходаковский, основатель и командир батальона «Восток». Как вы только что слышали, батальон «Восток» принимает активное участие в пленении украинских нацистов. Верифицированная информация от Министерства обороны Российской Федерации. 256 человек сдались, покинули территорию катакомбов Азовстали. Некоторые своим ходом, иных выносили на носилках. Покажите, пожалуйста.
Нацисты из батальона «Азов» сначала выстроились в шеренгу и ждут команду начать движение в сторону выхода из промзоны. На видео можно пересчитать, как минимум 11 человек передвигаться своим ходом уже не способны. Их несут на носилках.
Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
В плен сдались 264 человека. Тяжело раненых доставили в Новоазовск, где головорезам будет оказана первая помощь. Согласно озвученным данным, тяжело ранеными считается 51 человек из тех, кто не смог выйти из катакомбов своими ногами. Сложивших оружие без тяжелых ранений отвезли в Еленовку. В Киеве сдачу в плен нацистов из Азова пытаются выдать за успех и называют операцией по спасению, эвакуацией, а то и вовсе спецоперацией украинских спецслужб. Генштаб ВСУ называет террористов героями и сообщает, что гарнизон Мариуполя выполнил боевую задачу. Замминистра обороны Украины Маляр при этом не объясняет, почему в результате успешной эвакуации нацики оказались на территории ДНР.
спільно Головне управління розвідки.
Главное управление разведки Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия, пограничная служба начали совместную операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.
Оборонців Маріуполя. 16 травня з Азовсталі.
16 мая из Азовсталі в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленівку.
День сдачи азовцев в плен президент Украины назвал непростым. И тут же заявил, что операцию по пленению можно считать почему-то успешной.
Непростой день, но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы сберечь нашу страну и наших людей. Что касается ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них есть тяжелораненые.
МИД Украины в день сдачи боевиков Азова публикует пост с освещенным лучом солнца нацистам на Азовстале и подписью «Свет победит тьму». Видимо, намекают, что сдача в плен – это свет, а сопротивление – тьма. Жены азовцев колесят по Европе и просят спасти их мужей. Украинские власти, по версии женщин, предали украинских солдат.
Находящиеся сейчас в туре по Европе жены солдат Азова в среду говорили с папой Франциском в надежде, что он сможет вмешаться. Сейчас, находясь в Париже, они надеются попросить о помощи Бориса Джонсона. В то время как одних украинцев они критикуют за халатность, других они обвиняют в откровенном предательстве. Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты Украины в Мариуполе, имел тесные контакты с русскими. Первоначально сообщалось, что Баранюк возглавил смелую попытку прорвать осаду в апреле, но по словам Юрия, реальность такова, что он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы.
По словам сдавшихся боевиков, на комбинате «Азовстали» блокированы более 2000 бойцов.
Алексей Александрович.
Ну, 2000 бойцов – это еще немало. Там придется еще поработать, конечно. Вообще, эта группировка, по разным оценкам, была 20 тысяч.
Да.
Да, ну, 20 тысяч, это сейчас, которая разгромлена, попала в окружение, это больше, чем в Дебальцево и Иловайске вместе взятых, естественно.
Ну и в целом, ничего не имеем в виду, но 20 тысяч минус 2 тысячи, 18 куда-то девались.
Да, да, абсолютно точно. Хотя они говорят о потерях там, они с гораздо...
Да нет у них потерь.
Нет у них вообще никаких, абсолютно точно, вообще. Арестович, он... Правильно все говорит, главный рупор. Он вообще ни слова не говорит про Азов, но он говорит, что русские готовятся к сдаче Крыма. Ну, у него в голове что вообще у человека? То есть мы готовимся к сдаче Крыма. Вообще, каким образом мы должны готовиться к нему? Парады проводим там, что ли, на 9 мая, и это он считает сдачей Крыма. И вообще, мне кажется, это по его сценарию со столбом там бегали, но не дорабатывает. Надо было с финским столбом там бегать. Что уже дошли до Финляндии, что тут до России-то? Все уже, все нормально. Соединились с натовской страной и вместе
и
в НАТО.
И вступили.
Да, и вступили. Вот, а то уж, ну уж если врать, как он говорит, то врать надо просто бессовестно и нагло. Только тогда могут верить. А если не лгать, как говорит Арестович, то и страны не будет. Вот на чем жиздится. Тут послушаешь, просто страшное дело. Но это ладно бы, вот они, вот все эти странные люди, там нашивки себе снимали, там зиговали, там бегали там с этими эмблемами. Там. Можно было бы наплевать на это дело. Но ведь они реально ведут себя как нацисты. Вот в чем проблема. Я лично своими глазами видел в Мариуполе расстрелянных людей, которые выбегали из подъездов. Они поначалу не верили, им сказали сидеть здесь в подвалах. Они говорят, не-не, мы пошли. Их из окон этих домов эти ***ки расстреливали в спины. Они там лежали, даже их убрать некому было пока. Просто вот это они делали. Сегодня эти ***ки сжигают наших офицеров, пленных на кострах. Сжигают на кострах, привязывают к крестам и сжигают. Но мы же видим, кто эти люди. Это, знаете, такие милые все сидят, невинные люди. Не-не, ребят, нет, не так. Вы поедете все, да, туда, в Новоазовск, А это вообще, кстати, очень далеко от линии фронта. Ну, наверное, по мнению Зеленского, это и есть там, так сказать, перемога. И там будете вы все судимы. И благ, что у нас есть. А если в ДНР, то вот там прям будет все... Я удивляюсь, как вот эти люди, они вот спокойно к ним относятся. Это действительно так. Видят то, что там они натворили, потому что это не их страна. Им вообще наплевать. Кто там люди, чем больше будет убитых, тем для этих лучше. Вот в чем проблема. И они действительно там будут судимы. Ладно, я вот, кстати говоря, там речь шла об обмене их там на наших военнослужащих. Речь не идет о критической цифре. Наплевать, даже этих наша жизнь нашего солдата стоит много. Я вот не знаю как, не хочется, конечно, и хочется, но если надо будет обменять, наших солдат надо вернуть. Наших надо вернуть. Это не критическая цифра. 700 человек, 1000 человек, мы вас все равно достанем, мы вас все равно найдем, и все равно все предстанут и перед той участью, которая необходима. А точнее, будут все убиты. Вот я хочу это сказать. Но если надо обменять, плевать, надо обменять. Наших солдат надо вернуть. Это мое личное мнение, решать командованию. Но вот я так
очень
считаю.
Очень важная оговорка.
Я вас уверяю, но это просто невыносимо, когда ты видишь своими глазами, что эти творят. Какая Женевская конвенция? Какой что там? Они, даже у них мысли нет. У них наоборот все. И этот Зеленский, который рассказывает им, что, понимаете, ну, они такие, какие есть. Они такие, какие есть. Да? Такие, какие есть. Ну, ничего. Вот это вот что касается непосредственно этих ребят. А вот знает ли Байден о том, что русские войска вошли в Нью-Йорк, это пока неизвестно. Но мне кажется, эта информация для него будет интересна. Если...
Накануне вели бои в окрестностях, а сегодня уже непосредственно в Нью-Йорке.
Да, поэтому... И пусть радуется, что пока в этот Нью-Йорк, вот пускай он пока порадуется, хотя он, наверное, не очень сильно соображает, да, понимаете, кто есть кто, но тем не менее пускай порадуется. Вот, а
давайте него... нашим телезрителям объясним. Многие сейчас, кто-то, может быть, и радостно схватился за сердце, а кто-то и не радостно. Я не знаю, у кого какие чувства вызывают соображения, что мы ведем бои в Нью-Йорке. Это то самое село Новгородское, Донецкая Народная Республика. Зачем-то переименовали украинцы его в Нью-Йорк. Видимо, думали, что начнут лучше жить. Но что-то не задалось.
Да.
Не задалось. Пожалуйста.
Ну, мы здесь несколько программ уже говорили, что начался морально-психологический перелом в украинской армии. Тербаты выходят с обращениями, плачутся в прямом смысле слова, а вот это уже почти к финалу подходим. Азов, который бил себя в грудь и говорил, что мы все здесь умрем и не выйдем, вдруг начали потом кричать: мы не хотим умирать, мы здесь по 2 стакана технической воды в нас в день приходится, есть нечего и так далее, выпустите, обменяйте. Начали с Папы Римского, потом дошли до Илона Маска, затем уже к руководству Китая обращались, чтобы их оттуда вытащили любым путем. Вот герои. Я с вами полностью согласен. Это не герои, это звери трусливые, которые, когда оказываются загнаны в угол, превращаются вот в существа, а не в людей. Теперь еще интересно.
Любопытно, как они сами интерпретировали те события, которые прямо сейчас на вашем экране. Они сказали, что задание выполнено,
да,
миссия завершена, и поэтому они эвакуируются в Донецкую Народную Республику.
Ольга, позавчера ведь их обработали там так мощно, что они поняли, что если они не выходят, все обвалится. И они останутся там навеки вечные под плитами и под обвалами вот этими вот. Вот почему они струсили и вышли, в прямом смысле слова. Еще интересный приказ вчера вышел. ВСУ запретили средства массовой информации давать всякую негативную информацию о зарубежной военной технике. Это о чем говорит? О том, что столько проблем, что эти проблемы стали обсуждать уже в СМИ украинских. И теперь об этом говорить нельзя, что те старые бронетранспортеры, ПЗРК, которые, ну, из которых только 10% более-менее куда-то еще стреляют, остальными не умеют пользоваться, либо не работают, а 90% я имею в виду, не работают. Вот это вот все критиковать нельзя.
Нам при этом с вами нельзя превращаться
ваше
в Арестовича. Тоже да, вот да. Сходить я с ума нам не стоит. И дезинформировать народное население мы не будем. Там есть, например, гаубицы М3-7. Да. Что-то там... еще не ломали.
Ну, у нас еще пойдут.
Стреляют далеко, хорошо.
И танки еще пойдут, и много чего еще пойдет. Я согласен с вами. Значит, интересное заявление сделал Боррель. Вот после того, как 500 миллионов были выделены опять Украине, Евросоюзом, он сказал, что это, в общем-то, основная цель, это фактически истощение экономики России. Война на истощение. Ну, мы тут же ответили. Сегодня прошла информация, Уралвагонзавод, эшелон с танками Т-90М «Прорыв», новейшие танки, пушка от «Арматы», боекомплект вынесен в башню, башня тоже новой конструкции, то есть в том случае, если подрыв происходит, то вся взрывная волна выходит из танка, внутри экипаж минимально пострадает. Ну и много, и самое главное, предназначен для сети центрической войны, то есть обмен информацией может осуществляться непосредственно из танка в танк в ходе боя. Это, в общем-то, уникальная машина. И, собственно говоря, она должна, конечно, повлиять вот на определяющих направлениях, где ведутся боевые действия. Пентагон решил порадовать американцев. Он сообщил о том, что испытана успешно гиперзвуковая ракета, и сообщили о том, что скорость превысила 5 махов. Я их хочу расстроить. По целям 5 махов у нас уже сейчас стреляют С-400, С-300В4, ну и С-500 уж тем более. А эта ракета гиперзвуковая появится у них только в 2027 году, должна быть принята на вооружение. А к этому времени мы еще что-нибудь успеем создать. Ну и самое главное, это то, что вот эта вот тяжелая экономическая ситуация, которая складывается на Украине, ее подтвердил министр финансов Украины. Он сказал, что если через 2-3 месяца не будет фактически изменена ситуация, то экономику страны ждет крах. И это серьезное заявление. Это говорит о том, что нас, Боррель, подталкивает на войну, на истощение. Песков у нас сейчас, мы видели с вами, его выступление, в котором он сказал нам, мы выдержим, мы выстоим, у нас есть соответствующие меры, хотя против нас и действует аж 50 стран уже на сегодняшний день. Что касается Украины, их 50 стран поддерживают, но экономика сможет функционировать всего-навсего 2 или 3 месяца.
Михайлович. Знаете, конечно же, уникальные кадры, которые предоставило Министерство обороны. Правильно мы сделали акцент на том, что сдаются в плен без шевронов, без нашивок, без опознавательных знаков. Безусловно, это очень серьезный момент. Я с Алексеем совсем соглашусь по поводу обмена, кроме одной позиции. Менять, у нас много в плену сейчас находится ВСУшников, менять их да, можно и нужно, наверное. Что касается, хотя многих можно задействовать на восстановление Донбасса. Что касается азовцев, это совершенно иная история. Да? Это нацисты, это люди, которые умышленно совершали реальные преступления, о которых вы в том числе говорили. И здесь ни в коем случае нельзя как раз-таки уйти по пути наименьшего сопротивления. У меня, знаете, какие аналогии?
Но при этом мы не знаем условия, на которых они сдались. Возможно, им гарантировали безопасность и жизнь.
Я думаю, что это были не условия, это были требования. Это были требования, и, безусловно, по этим требованиям мы сохраняли жизни. Это самое главное, наверное, гарантия, когда они выходили. Вот я думаю, что так, потому что я несколько раз участвовал в обменах разных. Первая просьба, которая звучит от тех, кто сдается в плен, сохраните нам жизнь. Потому что 3 месяца просидеть там, это многого стоит, во-первых. Во-вторых, у меня аналогия, знаете, какая напрашивается. Вот весь этот героизм, конечно, он сдулся, это видно на кадрах. Все, героизация у Зеленского не получилась. Пытались они сделать героев, я думаю, мертвых. Хотели бы сделать лучше, чтобы они там погибли, и все потом говорили бы. Да, вот еще одна там небесная тысяча появилась. Не получилось. Но у меня аналогия напрашивается такая. Ведь мы помним, как они до того, как сдаться в плен, обращались в различные международные организации, к Эрдогану, экстракшн, давайте, спасайте. Знаете, вот трудно себе, наверное, представить, что до 31 января 43-го года, когда армия Паулса попала в окружение и сдалась, да, чтобы там Паулс выходил с просьбой там экстракшн, предоставить ему коридоры где-нибудь по Волге, чтобы они могли выйти, это солдаты, они воевали. Да? Вот аналогия точно такая. Нацисты, когда сдаются в плен, они сдуваются. Они все сдуваются. И это факт. Что для нас означает вот логическое завершение Мариупольской операции? Я осторожно говорю, все-таки она завершится. Да? Конечно же, это прежде всего. Это означает то, что мы разгромили группировку, о которой Алексей говорил. Это 20 тысяч все-таки. Ни много ни мало 20 тысяч. Да? И правильно вы упомянули котел Иловайский и Дебальцевский. Потери при Порошенко были намного меньше, чем при Зеленском. Второй момент. Это то, что у нас теперь будет сухопутный коридор в Крым. Да? Мариуполь – это сухопутный коридор в Крым. Мариуполь – это порт, который берется под контроль.
Азовское
и теперь...
море внутреннее.
Это Азовское море становится внутренним. Потом коридор, не забывайте о том, что теперь морем ни одна капля зерна не может быть украдена американцами и вывезена по морю, по крайней мере. Это вот что касается этой операции. Но при этом мы все равно видим, конечно же, Зеленский просто вот он выглядит ужасно, вот, комментируя все эти события, потому что он понимает, что это реальное самое серьезное поражение на сегодняшний день. Это самое серьезное поражение. Никто не заметит это в Европе, они сделают вид, что ничего не произошло. Слушайте, ну Байден, тем более в Америке, вообще мне такое сложилось впечатление, смотря, Ольга, на комментарии, которые дает там их пресс-секретарь, там, ну, конечно, злобно хотелось шутить, и что там тема трансгендерства, вот этой всей ерунды, она гораздо важнее, наверное, сейчас у них, чем вообще ситуация политическая, да? И даже вопросы... Даже Псахи там пытался как-то выкручиваться, выюживаться и что-то там придумывать. Здесь пока понятно, ну, она еще не может ничего придумать, но тем не менее, послушайте, вот я на что обратил внимание. Направление, по-моему, они там сбрендили окончательно. Помимо того, что они выделяют колоссальные деньги на вооружение Украины, и это деньги народные, не случайно сенаторы там уже, наверное, так вот крутят у виска, ну, вот что ты творишь там, действительно, реально, ты у людей забираешь деньги, отправляешь их на Украину в виде вооружения, ты что, что ли? Вторая тема. Они продолжают вооружать Тайвань. То есть, я говорю, там политика сумасшедшая уже. Продолжают туда накачивать оружие. Значит, Китай. Сейчас они дергают за одно место, пытаются все раздраконить. И, конечно же, эта тема, которая возникла, когда я услышал слово «Сомали», меня просто колбасничало, серьезно. Потому что я провел месяц в этой чудесной стране после войны. Я вам хочу сказать, это страна племен. Они забыли, как в 93-м году им надавали по рогам. Реально. Спецоперация подразделения «Дельта» высадилась в Могадишо. Котики, вооруженные, до зубов, все. Выскочили взять правительственное здание, в котором находился Айдид, который, как глава племени, не хотел, чтобы его там американцы пленили или американцы взяли протекторат над Сомали. Что вышло? Слушайте, спецоперация. У этих орлов, сомалийцев, простое стрелковое оружие. 18 погибших дельтовцев, 80 человек раненых. По миру кадры показывают, как убитого американского солдата по земле люди, одетые хрен знает во что, извините за непарадонское выражение, таскают по земле, пинают его, как футбольный мяч, мертвого. Они что, забыли? Они оттуда, Клинтон потом принял с трудом решение, чтобы оттуда убраться из этого Сомали. А они сейчас хотят туда. Ну что, у них, видите ли, африканский рог они хотят контролировать. Вы свои рога не обломайте, когда будете какие-то чужие контролировать.
Реклама. Сразу после новые кадры от Минобороны. Давайте сначала срочные важные новости. Российские военные нанесли удар калибрами по поступившему из США, а также Европы, оружию подо Львовом, крылатыми ракетами в районе железнодорожной станции Старичи. В результате уничтожен также и личный состав украинских резервных формирований. Тонны оружия и боеприпасов должны были срочно переправить на Донбасс. Высокоточные ракеты большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожили и резервы ВСУ, которые завершали боевое слаживание на территории учебных центров Сумской области и Черниговской области. Смотрите. Группировки российской армии в ЛНР крупное пополнение из Мариуполя. Туда перекинули чеченский спецназ, сразу 1800 человек. Все как на подбор, опытные бойцы. Неделю напролет воевали с неонацистами из Азова. Теперь помогут завершить полное освобождение Луганской Народной Республики. Попасную армия ЛНР и российские военные, я напомню, заняли еще на прошлой неделе. После 2 месяцев тяжелейших кровопролитных боев. Это был один из последних оплотов украинских неонацистов в ЛНР. Впереди Северодонецк и Лисичанск. Тамошняя украинская армия уже практически в окружении.
Свежие силы чеченского спецназа прибыли в район передовой. Под Попасную свежие
В том смысле, что здесь еще не были. А на самом деле они едут из Мариуполя.
Что, какие планы у нас?
Какие планы? Освободить вот эту страну от нацистов и всяких этих нечисти.
Получится?
Конечно, получится.
Вроде и так ребят из Чечни было немало. А сейчас еще дополнительные. Зачем такие силы?
Парни заряжены, парни приехали из Мариуполя, добились серьезных результатов там.
Сейчас уничтожим это, бандеровцев, азовцев, всех, всех, кто нас не против, противника, всех уничтожим.
А может быть их это плен взять?
Если получится, проблем нету, это тоже. Если сопротивляется противник, уничтожим. Если хотите сдать, без проблем.
Мы иногда показываем отобранную в украинской армии технику, отобранное вооружение, но никогда не показываем его в работе. Вот этот вот броневичок, малыш, работает уже не первый месяц на благо наших военных. Хорошо укомплектован, тяжелая броня, там точка пулеметчика, здесь экипаж. Откуда такая замечательная техника?
Я знаю.
А как забрали?
Как обычно.
Ну и главная новость на сегодня. Российское министерство обороны официально подтвердило, что на Азовстале в Мариуполе сдались в плен 256 украинских нацистов. Среди пленных 51 раненый. Каждого пристально досматривают, обыскивают, после сажают в автобус. Среди сдавшихся, судя по этим кадрам, действительно очень много тяжело раненых. В настоящее время им оказывается медицинская помощь в больнице Новоазовска, города в ДНР, который эти же самые нацики обстреливали последние 8 лет. Смотрите.
Минобороны России публикуют первые кадры со сдающимися в плен боевиками Азова в Мариуполе. На видео можно заметить, что перед тем, как сложить оружие, нацисты сняли шевроны с символикой нацбата, а некоторые вообще переоделись в гражданскую одежду.
Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения Азов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
Украинские националисты на Азовстале оказались в безвыходном положении. И им пришлось сложить оружие. Выходящие из подземелья под комбинатом военные выглядят голодными, уставшими и осунувшимися. В Киеве сдачу азовцев в плен почему-то пафосно называют операцией по эвакуации. Всех выходящих с комбината «Азовсталь» тщательно обыскивают. Сложили оружие 265 человек. 51 из них тяжело раненые, которые не смогли выйти из катакомб на своих двоих. Их выносят на носилках. Всем раненым оказывают первую помощь и отправляют в больницу в Новоазовске на территории ДНР. Сообщается, что из здоровых пленных, которых 214 человек, 144, это две трети, бойцы Нацгвардии. То есть, возможно, те самые азовцы. Их на автобусах отвезли в Еленовку. Это поселок тоже находится в ДНР. В местном СИЗО утром начались допросы боевиков.
Юрий Вячеславович.
Ну, на самом деле, я, Ольга, хотел бы все-таки начать с вашего репортажа, связанный с переброской бойцов, ребят из Чечни, которые выполнили задачу на Азовстале и сейчас направлены усиление в Луганскую Народную Республику. Вспоминая начало 90-х, мы же видели, что Россия на протяжении, наверное, нескольких десятилетий вынуждена была обороняться. Одна из ключевых задач Запада стояло разрушение нашей экономики, разрушение нашей страны. Но как они действовали? Они пытались взорвать изнутри наше государство. Многонациональное, многоконфессиональное. И вот эти вот события, где Россия уже не отступает, а наоборот наступает и защищает свои интересы, показывает, что эта цель не удалась. Русский, чеченец, бурят, дагестанец, украинец, который живет в России, все вместе борются с фашизмом. Вот это вот, наверное, наряду с какими-то тактическими военными успехами очень важно, потому что ключевая задача расчленения нашей страны и разрушения, в том числе изнутри, не удалась. Да, очень важно, чтобы те кадры, которые вы тоже в свое время в передаче показывали, когда украинские дети, они не виноваты в этом, потому что их с детства учили неправильные истории, чтобы таких кадров никогда не было, а наши дети были похожи на этого мальчика Алешу, который есть. Вот это наша ключевая задача. Когда сильная страна, когда объединенный народ, успехи рано или поздно придут во всех сферах. Это очень важно. И будут такие же победы, потому что освобождение Мариуполя, празднование Дня Победы, это тоже серьезный фактор, учитывая, какое укрепление создали неофашисты именно на территории Мариуполя. Мы знаем, что они сейчас используют крупные предприятия, то же самое делают и в Запорожье. Еще будет стоять целый ряд очень серьезных задач, но объективно надо понимать, что Запад совершенно четко поощряет вот этот вот нацизм, который происходит на Украине. Даже вот эти вот заявления Андриан Баке, да, который он четко говорит, кому вы поставляете оружие, там же совершенно очевидные нацисты. А еще один пример – это то, что фактически в стране, на Украине запрещены все политические, или приостановлена деятельность всех политических партий. Я отметить бы хотел, что 16 числа официально было объявлено, что окончательно запрещена, не приостановлена деятельность Компартии Украины. Вообще все партии, которые носят название социалистическое, левое, коммунистическое, все запрещено. Это же фашистская тактика. Вот эта вот политическая система Украины – это 50 оттенков коричневого или 50 оттенков фашизма, очевидно. А дальше мне такое создается впечатление, важную тему, о которой сейчас все говорят, это вопрос вывоза зерна с Украины. То есть, мне кажется, для кого-то Украина перестала существовать как государство. Если оставшийся запас вывозится, какие слова говорят? Слушайте, это зерно излишки, значит, его достаточно, и так ждем нового урожая. Какой новый урожай? Часть территории охвачены военными действиями.
И тут же пишут, что на Украине ожидается голод.
Конечно.
А все, что есть, забирают.
Конечно, слушайте, понятно, огромная часть территории идут сражения, значит, заминировано. Не хватает горючего, это все конечно. Отправляется для ВСУ. Какие результаты могут быть уборочной кампании, когда фактически провалена посевная кампания? То, что они отправляют сейчас фактически на Запад, это треть всего прошлогоднего урожая. Но урожай этого года, дай бог, будет треть этого. Как обеспечить безопасность? И ложь продолжается. Ни в какую Африку, ни в какую Латинскую Америку, очевидно, это зерно не пойдет. Это зерно пойдет не для обеспечения продовольственной безопасности мира или избавления целого ряда стран от голода. Это зерно пойдет для европейцев, которые уж точно себя, американцы и европейцы, никогда не обделят. А то, что в мире будет голод, то, что огромные территории и миллионы жизней будет унесено, в том числе косвенно, из-за того беспредела и ада, который устроили Соединенные Штаты на территории Украины, это же совершенно очевидно. Поэтому, вы понимаете, дипломаты, профессиональные, западные военные и так далее, они включены вот в эту информационную кампанию, которая фактически приведет к уничтожению Украины как государства и в экономическом плане, и в политическом плане, учитывая, что поляки в любом случае, наверное, постараются отхватить западные территории. Ну а нам, сохраняя вот это вот внутреннее единство, понимание высоких целей и, самое главное, убежденность, вот каждый день есть четкий, твердый пример. И работа Следственного комитета, я думаю, что еще в ближайшее время покажет, что мы боремся с нацизмом, мы боремся с фашизмом. Каждый гражданин нашей страны должен прекрасно это четко понимать. Но я вот сегодня в соцсетях увидел интересную картинку. Это где-то Европа, стоят прицеп от трактора, и там написано на английском слова «Россия остановила Наполеона». Россия остановила Гитлера. Россия, пожалуйста, останови Америку. Вот на самом деле Россия сейчас останавливает Америку, да, от всей вот этой вот истерии и вот этого всего, ну, действительно, попытки вообще привести мир к коллапсу.
Товарищ полковник.
Что касается последних известий с линии боевого соприкосновения, то завязались бои за агломерацию Северодонецк-Лисичанск. Бои идут успешно. И есть все основания полагать, что противнику в этих городах долго не удержаться. также успешно развивается наступление.
Какая там группировка? Сколько примерно человек окажется в котле?
Я бы избегал таких вот определений, как котел. По моим прикидкам, это сугубо мое личное мнение, там сейчас обороняются не больше 10, максимум 15 тысяч человек в этой городской агломерации. Но, в принципе, для того, чтобы вести упорные боевые действия, этого вполне достаточно.
Конечно.
Поскольку у них очень большой опыт ведения боев в плотной городской застройке. Но, тем не менее, огневое превосходство на стороне российских вооруженных сил, господство в воздухе на стороне вооруженных сил России, удержаться им долго не удастся.
Уточняющий вопрос, почему тогда мы избегаем термина «котел»?
Видите ли, при современных средствах подвижности войск, окружить кого-то, достаточно трудно. Потому что принцип пехоты. Сел в БМП и отъехал, понятно, по большому счету. Это когда было действительно, пехота была в полном смысле слова этого пехота, передвигалась пешком, а единственное средство передвижения в стрелковой дивизии были лошади. Но тогда действительно можно было, пользуясь преимуществом механизированных соединений, создавать там масштабные котлы, окружения. Сейчас тоже, возможно, какие-то окружения в тактическом плане. Но вот для того, чтобы прям вот так сказать, сделать там второй Сталинград при современных средствах под стой с другой стороны, достаточно трудновато. Хотя, в принципе, и решаемое, но при планировании надо учитывать обязательно и это обстоятельство. Что касается наступления от Попасной, то оно, видимо, будет развиваться в направлении Бахмут, а Бахмут – это достаточно крупный узел коммуникации, и его овладение дает нашим войскам значительные преимущества для продолжения дальнейших боевых действий. Есть все основания полагать, что сейчас окончательное освобождение как Донецкой, так и Луганской областей уже близок, и все в этом плане развивается по плану нашего верховного главнокомандующего. Несколько слов, наверное, надо о НАТО сказать, как там развиваются события. Дело в том, что по вступлению Финляндии и Швеции особое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Что тут надо отметить? Турецкий лидер, как истинный сын Востока, обладает таким несомненным качеством, как умение торговаться.
Конечно.
И, по всей видимости, он свое мнение может подработать по поводу вступления Финляндии и Швеции. Но с выполнением, видимо, каких-то условий. Что там может быть, нам неизвестно, поскольку, видимо, переговоры идут. Вполне возможно, например, это опять-таки мое личное мнение, что он может потребовать возврат Турции в программу производства F-35. Теоретически может. Может там попросить о снятии каких-то либо ограничений, наложенных на него в связи с покупкой зенитно-ракетной системы С-400. В всяком случае, торг идет. И в этой связи сам Североатлантический альянс, поскольку там 30 членов уже в районе этого, то какие-то оперативные решения принимать при такой организации практически невозможно. Это просто колхоз-борьба какой-то. И поэтому в Брюсселе высказывается мнение, а не создать ли там, это уже не новость, некий совет директоров, в лице нескольких ведущих стран, которые будут принимать решения, обязательные для всех членов клуба. Туда могут войти, например, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия. Вопрос членства Франции вызывает все-таки сомнения. Почему? Потому что по любому вопросу в Североатлантическом альянсе у Франции свое мнение, и уже метод разрешения некоторых проблем получил название «макронить», как нам известно. Поэтому даже членство Франции в таком клубе вызывает пока определенные сомнения. И, наконец, последние новости из числа военно-политических – это высадка спецназовцев Соединенных Штатов в Сомали. Вроде бы как 500 человек. Но по большому счету, чтобы навести порядок в Сомали, там и 50 тысяч мало. И наверняка эти 500 спецназовцев находятся либо вблизи посадочной площадки армейской авиации, либо вблизи пункта посадки на десантные суда. Поскольку очень горький опыт умиротворения Сомали, и в частности боевых действий в Могадишо, у американцев имеется. Поэтому, чтобы там как-то 500 спецназовцев как-то повлияли радикально на обстановку в этой абсолютно неуправляемой территории, так и хочется им сказать, уже ж получили по носу, еще хочется. Поэтому с 500 бойцами только и можно, что сделать там, еще раз получить по носу.
Возвращаясь к Эрдогану, первое его заявление касается того, что я не могу, простите, пожалуйста, не сердитесь, не обижайтесь, но я пока не могу сказать, там в самом деле звучит формулировка, пока не могу сказать да ни Швеции, ни Финляндии, как бы намекает Эрдоган на то, что есть у него в самом деле кое-какие условия для того, чтобы это, да, свое турецкое, довольно важное для Североатлантического альянса, он все-таки произнес. А накануне он провел объяснение того, почему он, официальное объяснение, понятно, что истинные цели в какой-то иной плоскости зиждятся, почему ему не симпатичны Финляндия и Швеция, он сравнил их с гостевыми домами для террористов, но так выглядит позиция официальная, официальной же Анкары. Покажите нам этого Эрдогана.
Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но не могу сказать, что мы настроены положительно. Руководство Турции до нас уже допустило ошибку в случае со вступлением Греции в НАТО. Вы же знаете, что Греция в итоге заняла враждебную позицию по отношению к Турции и пыталась склонить другие страны НАТО на свою сторону. Поэтому мы, Турция, в вопросах вступления других стран в НАТО не желаем повторять подобную ошибку. Более того, скандинавские страны, к сожалению, это все равно, что гостевой дом для террористических организаций, рабочей партии Курдистана или других террористических групп. Их принимают в Нидерландах и Швеции. Они там находят даже свое место в парламенте. Поэтому у нас не может быть положительного взгляда на этот вопрос.
Из любопытных подробностей, которые указывают на то, что в мире все сложно, сложено довольно непросто, сегодня турецкие средства массовой информации сообщили о том, что в самые-самые ближайшие дни, вот чуть ли не сегодня-завтра, ждут с визитом Путина в Турции. Якобы Путин принял приглашение турецкого президента и днями окажется на территории этого государства. В конечном итоге Песков фактически подтвердил эту информацию в том плане, что в ближайшие дни Путин не пролетит, у него чуть другие планы, но в самом деле состоялись переговоры между президентом России и президентом Турции. И совсем скоро, велика вероятность, Песков не указал дату, президент Российской Федерации действительно полетит с визитом к турецкому президенту Эрдогану. Иван Викторович.
Ну, конечно, это важный момент. Важный момент, связанный с позицией Турции. Он для России важен, он важен, да, и для самой Турции. Потому что курдский вопрос, он многовековой вопрос создания Курдистана и территории. И вообще Турция достаточно долго страдала от террористических группировок. Ну, нужно сказать, отдать должное, что сам идея вот создания Курдистана, Кросова на многих территориях, она на самом деле такая довольно сложная, потому что само курдское сообщество, оно представляет некий конгломерат племен различного плана, толка, и еще не так давно происходили террористические акты на территории Турции, и поэтому вот этот вопрос, он достаточно болезненный Турции, для Турции, и фактически позиция в отношении Швеции и Финляндии президента Турции, она неоднозначна. С одной стороны, как страна, которая все время выторговывает для себя определенные выгоды, мы помним проблему с миграционными процессами, когда тот же Евросоюз обманул Турцию, ну и он уже много лет ее обманывает, и, соответственно, отношение к ряду европейских стран, оно справедливо со стороны турецкого руководства. И здесь, мне кажется, конечно же, позиция президента Турции, она будет негативной по отношению к Швеции и Финляндии с точки зрения именно отношения к террористическим группировкам. Но то, что Турция выторговывает экономические преференции для себя, это однозначно. Тут оно и комплексно, как коллега говорил, это может быть и элементы военно-технического какого-то взаимодействия. Но здесь, мне кажется, после визитов глав Швеции и Финляндии уже картина прояснится. И мне кажется, что визит президента Российской Федерации, он будет не менее важен для Эрдогана, чем визит глав Швеции и Финляндии. Если рассматривать вообще европейскую позицию и позицию, скажем, Борреля по поводу поддержки и финансирования той же Украины, ну, скажем, здесь поражает, вот как говорил коллега, поражает определенный цинизм со стороны европейцев. и европейской дипломатии, потому что та позиция, ну, Европа потратила фактически вот с новыми 500 миллионами евро, которые потрачены на Украину, ну, 2 миллиарда в общей сложности. И хоть что-то в виде зерна они планируют вернуть. Но цинизм, он очень такой практичный со стороны европейцев, потому что они прикрывают это как помощь голодным государствам и странам, с одной стороны. С другой стороны, освободить закрома для нового урожая. Что тот же Боррель, он не знает реальную ситуацию на Украине, получается так, что те же территории хлебородные, которые фактически уже у Украины, они будут, ну, нужно заниматься урожаем, те же посевные территории уже уменьшились существенно на Украине, и плюс кто будет выращивать, кто будет создавать урожай следующего года, это тоже достаточно понятно. И поэтому здесь европейский цинизм, он переходит все границы, прикрываясь вот теми благими намерениями вроде бы для мирового сообщества, но не думая об Украине, потому что здесь, мне кажется, они пытаются вернуть те капиталы, которые были потрачены на эти операции.
Там еще любопытно, что дополнительные 500 миллионов, которые Европейский Союз принял решение выделить Украине на покупку вооружения, Боррель отрядил из Европейского фонда мира. То есть из фонда мира они спонсируют продолжение войны. Мы, конечно, отдельно обратили внимание на то, что санкции европейские против Российской Федерации дошли до предела фактически. Об этом есть официальное заявление, которое накануне появилось на сайте Европейского Союза. Мы не питаем иллюзий, я думаю, они поднажмут. Еще что-нибудь придумают, но сама формулировка «Евросоюз приблизился к своему санкционному пределу в отношении России» говорит о многом. А что касается украинцев, здесь уже тоже, наверное, не надо каждый раз расстраиваться по поводу нашего, как мы раньше его называли, помните, братского народа. Наверное, пытаемся до сих пор к нему таким образом относиться. Никому украинцев не жалко, и чудесное по своей циничности, честно говоря, свинскому отношению к украинскому народу заявление прозвучало накануне из уст Борреля. Давайте мы послушаем. Давайте спасем Украину, все заберем у украинцев. Пусть они там сами, как хотят, бултыхаются и воюют с агрессором.
We have to help Ukraine point of the iceberg.
Мы не признаем ни одного квадратного километра украинской земли, захваченной русскими. Как мы не признали Крым, мы не признаем ни одной части Украины, на которую претендует Российская Федерация. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и когда мы говорим, что надеемся, что Украина выиграет эту войну, это означает, что они в состоянии вытеснить вторгнувшегося захватчика за пределы своих границ. Мы согласились выделить дополнительные 500 миллионов долларов из Европейского фонда мира на поставки оружия. То, что начиналось с 500 миллионов, теперь достигает 2 миллиардов. И это только вершина айсберга. Существует новый план действий для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины заполнены, потому что они не могут экспортировать это зерно, и им нужно опорожнить эти хранилища, чтобы иметь возможность получить следующий урожай. Поэтому мы работаем над тем, как помочь им вывести это зерно по железной дороге.
Срочные новости прямо сейчас приходят. Шольц провел переговоры с Зеленским, в ходе которых стороны заявили о необходимости немедленного прекращения огня Российской Федерации, а также Шольц и Зеленский заявили, что мирное урегулирование ситуации на Украине возможно. Конечно, возможно. Но, как заявил Шольц, только при отводе войск Российской Федерации, то есть невозможно. Такая же логика. Лавров заявил, что Германия утратила всякую самостоятельность, особенно с приходом нового канцлера. Смотрим.
После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности. Вообще в Евросоюзе сейчас только, наверное, президент Макрон еще пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза, я уверен, что им это не позволит. И Евросоюз уже все больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом, они этого и не скрывают. Вот сейчас Финляндия и Швеция, ну, президент об этом вчера говорил, мы не видим какой-либо необходимости для Финляндии и Швеции заботиться о своей безопасности, поэтому усматриваем в их решении, которое наверняка было активно пролоббировано Вашингтоном и самим НАТО, усматриваем в этом лишь такой геополитический ход, опять же, в контексте сдерживания Российской Федерации, в контексте реализации замысла НАТО простирать свои действия на арктический регион. И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО. Их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле, ну, уже, наверное, большой разницы нет. Посмотрим, как на деле будет их территория использоваться Североатлантическим альянсом. Будем делать выводы.
Давайте прямо сейчас в Германию, в Берлин перенесемся. На прямой связи наш политический обозреватель Михаил Антонов. Михаил, здравствуйте. Бесконечно рада вас видеть. Как так вышло, что Германия в самом деле превратилась в такое, ну, как нам отсюда видится, не самое самостоятельное государство, но и на фоне бесконечных оскорблений, та же ливерная колбаса, которая, пожалуй, набила оскомину, но тем не менее извинения не принесены. Шольц не обижается, Штайнмайер простил, и новые поставки нового вооружения. Почему таким образом развиваются события? Почему официальный Берлин не смеет сказать слово против тому же пресловутому Вашингтону?
Здравствуйте, Ольга. Ну, не самостоятельной Германия стала после Второй мировой войны, и поэтому все многие проблемы, которые мы замечаем в немецкой политике, растут именно оттуда, там их корень. Что касается того, что при Шольце Германия окончательно утратила последний элемент суверенитета, с этим нельзя не согласиться, потому что Шольц стал канцлером Германии в сентябре прошлого года. И в результате выборов в сентябре прошлого года, и у него, конечно, до этого не было, скажем так, большой внешнеполитической практики, у него не было времени стать геополитиком. У Меркель, в отличие от него, конечно, был люфт по времени, чтобы набрать такой внешнеполитический вес, который позволял иногда Германии, так сказать, проявлять некоторые признаки самостоятельности. У Шольца такого времени не было. И поэтому, разумеется, он сейчас старается каким-то образом компенсировать вот отсутствие этого опыта всякими воинственными заявлениями. И получается у него не очень. Партия социал-демократов в воскресенье потерпела сокрушительное поражение в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии. Это их вотчина многолетняя, это крупнейшая федеральная земля. И, конечно, такого рода поражение, особенно на фоне того, что за неделю до этого они проиграли в Шлезвиг-Гольштейн, все это очень плохо сказывается на партии, на самочувствии, в том числе правительства и федеральной канцелярии. Поэтому сейчас Шольц пытается, ну, он идет, по сути дела, тем же путем, которым идет Джонсон, у которого очень серьезные внутриполитические проблемы, но старается компенсировать это вот такой вот, может быть, не совсем ловкой внешней активностью. Действительно, Германия сейчас наращивает, по крайней мере, информационный поток о том, как она вовлечена в снабжение Украины и вооруженных сил Украины оружием. Сегодня появилась информация о том, что Германия поставила 2500 одноразовых противотанковых комплексов, примерно 1500 противотанковых ракет и 3000 противотанковых мин, большая часть из которых — это все запасы Бундесвера. Не могу сказать, насколько это современное оружие, не истек ли у него срок годности, но, тем не менее, такая информация идет. Как-то вот так я мог бы прокомментировать вопрос о самостоятельности Германии.
Миш, если в конечном итоге верить официальным заявлениям из Берлина, и Германия в самом деле откажется от российских энергоносителей, как сообщается к этой минуте, то должно это произойти до конца года. Велика ли вероятность, что это не блеф? Есть ли какая-то замена? Что будет в конечном итоге с Германией? Придет ли на помощь тот самый Вашингтон? И на чем тогда будет зиждеться поддержка действующей власти?
Ну, вы знаете, по моему глубокому убеждению, от угля они, наверное, действительно откажутся. Что касается их заявлений, то до конца года они планируют полностью обнулить нефтяной экспорт в Германию. А о том, что они отказываются от газа, сейчас в принципе речи не идет. Что касается альтернативы, скажем, по нефти, то, как мы знаем, на прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что они не имеют резервов для наращивания добычи. Они вышли на максимум. Кстати говоря, то же самое сообщили и норвежские энергетические власти о том, что их отрасль работает на пределе возможностей. То есть свободной нефти на рынке не появится. А сейчас, я напомню, предложение отстает от спроса примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Поэтому это не очень реалистичные прогнозы, на мой взгляд. Более того, вся Восточная Германия, где находятся два нефтеперерабатывающих завода в Саксонии и Бранденбурге, она целиком ориентирована на поставки нефти, сырой нефти по газопроводу «Дружба». И эти заводы строились под тяжелую, высокосернистую нефть марки «Юрлс». И отказаться от этого будет довольно сложно. По крайней мере, придется решать логистические проблемы с переброской ГСМ с запада Германии в восточные области. И действительно, в прессе появилось такое определение, что нефтяное эмбарго превратит Восточную Германию, точнее, разделит Германию снова Берлинской стеной. Исходя из того, что Восток окажется отрезан от нормального снабжения ГСМ. Ну а по газу они должны покупать 40 миллиардов кубометров газа в год до 2030 года. И даже если они задумают снизить потребление российского именно газа, они должны будут оплачивать всю сумму по принципу take or pay. Ольга.
Ну и шестой санкционный пакет не был проголосован. Можем ли мы исходить из того, что нет консенсуса? Можем ли мы исходить из того, что Венгрия устоит с ее венгерской позиции? Или это отсрочка, что называется, таких неприятных для нас ударов по нашей же российской экономике?
Ну, вы знаете, я бы в принципе не назвал нефтяное эмбарго ударом по российской экономике, потому что российская нефть востребована в мире, и, ну, конечно, какие-то сложности возникнут, но излишне драматизировать ситуацию эту я не стал бы, тем более, что для Европы шестой энергопакет, включающий в себя нефтяное эмбарго, выглядит значительно более драматичным по последствиям, чем для России. Я в этом глубоко убежден. Что касается перспектив принятия все-таки его в полном объеме, то они выглядят туманно, несмотря на вот прозвучавшие в вашем эфире заявления Борреля. Накануне он также сказал, что вряд ли в ближайшее время, по крайней мере, ну, в течение ближайших дней удастся достичь какого-то прорывного соглашения относительно все-таки включения в шестой пакет нефтяного эмбарго, преодоление венгерского вето. У него, на самом деле, по всей видимости, нет большого оптимизма на этот счет. Но посмотрим, как будут развиваться события. Повторюсь, для Европы это очень тяжелый шаг, который, безусловно, скажется на потребителей, на ценах на заправках.
Спасибо вам огромное, Миша. Наш политический обозреватель Михаил Антонов на прямой связи с Берлином и Германией. Ну и продолжение разговора про отсутствие обидчивости со стороны товарища Шольца. Накануне же фермер из Пфальца передал мельнику, который нанес это оскорбление немецким властям, колбасы с просьбой больше не обзываться. Смотрите.
Плохо отзываться о своей копченой ливерной колбасе мясник Вальтер Адам никому не позволяет. Он решил отложить пару таких колбасок в сторону, чтобы отправить их в Берлин. А все началось с того, что посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, потому что последний не желал посетить Украину с визитом. Из-за этой истории шумиха поднялась во всем мире. Вальтер Адам поэтому незамедлительно посчитал своим долгом встать на защиту чести пфальцской ливерной колбасы.
Натуральные специи, парные потроха, немножко костреца для структуры, а так это обыкновенная ливерная колбаса.
И 100%
не обиженная? Не обиженная, 100% не обиженная.
И вот теперь Вальтер Адам готовит свои лучшие пфальцкие ливерные колбаски для дипломатической миссии.
Здравствуйте.
У меня для вас посылка с ливерной колбасой в украинское посольство в Берлине.
Ливерная колбаса в качестве посланника мира было бы замечательно, если это сработало.
Господин Шольц, как вы могли стерпеть столь резкую критику в свой адрес от посла Украины?
Да перестаньте, с удовольствием оставлю всю эту историю на ваш суд.
И все же, нам бы хотелось услышать ваше мнение.
Украина воюет уже несколько недель, поэтому элементарно не стоит болезненно реагировать на каждое сказанное украинцами слово.
Ну и сейчас приходят срочные новости по поводу ситуации на Азовстале. Очень важная информация. Ранее мы сообщали о том, что из катакомбов вышли и сдались в плен 256 человек. Новые данные. Всего свыше 2500 человек было на момент начала сдачи. Из них азовцы 804 человека. Из общего числа 404 раненых, из них 55 человек тяжело раненые. Именно 55 человек доставлены в больницу Новоазовска. Остальные будут выздоравливать, видимо, своим ходом. Свыше 200, простите за подробности, трупов в замороженном состоянии. Информацию приводит военкор телеканала «Россия» Александр Сладков. Ну и только что невероятные кадры были опубликованы. Бои под Азовсталью. Внимание на экран.
Где мы находимся сейчас и какие задачи выполняются?
Ну, мы сейчас непосредственно находимся перед Азовсталью. Вот. Задача зачистить, занять ее, уничтожить противника. Вот. Нациков этих. Стараемся очень сильно. Тут у всех боевой дух очень приподнят, вот, на довольно-таки высоком уровне. Так как, блин, ну, парни организованы, вот, есть цель, есть задача уничтожить противника. Вот, как, так скажем, да, наши деды в 41-45 их душили. А теперь мы будем их додушивать, так сказать, истреблять.
Мы заходим на территорию завода.
Синими бочками, да, видишь? Вот, вот это вот. Все, что за ним погнало дальше, вот туда. Большой это ангар, это там какой-то цех большой. Вот это все дальше там нацики. Вот. Вот это здание наше. Вот в это 17-е здание, пацаны, когда зачищали, вниз уходило 4 этажа. Наверное, зачистили 3, а 4-й этаж затоплен.
Через минут вернемся. Прямо сейчас у Азовстали в Мариуполе собраны десятки автобусов, военная полиция, автоинспекция, военная техника, машины скорой помощи, в том числе реанимобили. Колонна растянулась на несколько сотен метров. На момент начала сдачи, сообщают наши корреспонденты, в подвалах металлургического комбината было больше 2500 человек. Больше 800 из них те самые боевики из Азова, головорезы. 400 человек ранены, 55 тяжело ранены, доставлены в больницу, приемное отделение в Новоазовск. Больше 200 трупов. Трое российских пленных тоже вышли. Противоречивая, еще раз повторю, информация с территории предприятия «Азовсталь». Все это время нацики удерживали этих людей. Внимание на экран.
Нацисты из батальона «Азов» сначала выстроились в шеренгу и ждут команду начать движение в сторону выхода из промзоны. На видео можно пересчитать, как минимум 11 человек передвигаться своим ходом уже не способны. Их несут на носилках.
Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов»
заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
В плен сдались 264 человека. Тяжело раненых доставили в Новоазовск, где головорезам будет оказана первая помощь. Согласно озвученным данным, тяжело ранеными считается 51 человек из тех, кто не смог выйти из катакомбов своими ногами. Сложивших оружие без тяжелых ранений отвезли в Еленовку. В Киеве сдачу в плен нацистов из Азова пытаются выдать за успех и называют операцией по спасению, эвакуацией, а то и вовсе спецоперацией украинских спецслужб. Генштаб ВСУ называет террористов героями и сообщает, что гарнизон Мариуполя выполнил боевую задачу. Замминистра обороны Украины Маляр при этом не объясняет, почему в результате успешной эвакуации нацики оказались на территории ДНР.
Главное управление разведки Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия, пограничная служба начали совместную операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя. 16 мая из «Азовстали» в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленьевку.
День сдачи азовцев в плен президент Украины назвал непростым и тут же заявил, что операцию по пленению можно считать почему-то успешной.
Непростой день, но этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы сберечь нашу страну и наших людей. Что касается ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них есть тяжелораненые.
МИД Украины в день сдачи боевиков Азова публикует пост со освещенным лучом солнца нацистам на Азовстали и подписью «Свет победит тьму». Видимо, намекают, что сдача в плен – это свет, а сопротивление – тьма. Жены азовцев колесят по Европе и просят спасти их мужей. Украинские власти, по версии женщин, предали украинских солдат.
Находящиеся сейчас в туре по Европе жены солдат Азова в среду говорили с папой Франциском в надежде, что он сможет вмешаться. Сейчас, находясь в Париже, они надеются попросить о помощи Бориса Джонсона. В то время как одних украинцев они критикуют за халатность, других они обвиняют в откровенном предательстве. Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты Украины Мариуполя, имел тесные контакты с русскими. Первоначально сообщалось, что Баранюк возглавил смелую попытку прорвать осаду в апреле, но по словам реальность такова, что он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы.
По словам сдавшихся боевиков, на комбинате «Азовстали» блокированы более 2000 бойцов.
Давайте еще раз вернемся к заявлению Министерства обороны Российской Федерации. Тоже сейчас очевидно масса спекуляций на тему количества сдавшихся. Понятно, что у украинской стороны своя версия. Они рассуждают на тему спасения. Это оставляем в стороне просто потому, что это чушь собачья. Что касается количества тех, кто вышел, согласно официальным данным официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Коношенкова, к этой минуте верифицированная информация, давайте пользоваться ей, 256 человек. 256 человек частично начали выходить вчера по информации Ходаковского. Это командир и основатель батальона «Восток». Несколько человек, может быть, даже десятков человек вышли сегодня утром. Но в общей сложности 256 человек. 51 находятся в тяжелом состоянии. Мы уже показывали кадры. Больница Новоазовска, приемное отделение. Там до сих пор дежурят специалисты. Многим азовцам оказывают прямо сейчас помощь. Ну и очевидно, те, кто в состоянии передвигаться своими ногами, вот эти кадры из больницы, доктор, который вынужден помогать тем людям, которые долгие годы обстреливали сам город Новоазовск. Это, конечно, отдельная ирония, но, тем не менее, на то они, наверное, и русские люди. Что касается тех, кто и русские медики, разумеется, а те, кто способен передвигаться своими ногами, доставлены в Еленовку. Это тоже территория, подконтрольная Донецкой Народной Республики. Пусть Зеленский себя не обманывает. И там эти люди пройдут то, что называется фильтрация. Ничего страшного. Досмотрят, изучат, нет ли специфического вида наколок. Может быть, где-то свастики. Придется, разумеется, объясниться. Ну и в целом будет произведен допрос. Мы при этом пытаемся относиться к этим людям уважительно. В том смысле, что мы не знаем условия, на которых они согласились сдаться в плен. Ну и, очевидно, им велика вероятность была гарантирована безопасность. А что будет дальше, узнаем чуть позже. Владимир Владимирович.
Вы процитировали сейчас жену азовца, да? Морпехи, понимаете, у них было оружие, а они сдались. Значит, предатели. Простите, а что их мужья сейчас делают, да? Еще имея оружие, сдаются. То есть, ну, тут они герои, надо же понимать, да? Мне сразу вспоминается... Кстати, смотрите, садятся в автобусы с буквой Z, едут, значит, в ДНР. Это такая спецоперация спецслужб украинских, да, учите. То есть, вот как замаскировали-то автобусы, буквы Z обрисовали. И я вспоминаю сразу Арестовича. Помните, он раз 10 как-то в одном обращении повторил: «Мариуполь мы не сдадим, Мариуполь мы не сдадим». То есть это, я так понимаю, они сейчас все будут пленены, эти азовцы, а Мариуполь все равно они не сдадут. Но перед нами сейчас ответственная задача вырисовывается. Зеленский поставил нам, я так понимаю, эту задачу. В следующем году нам в Мариуполе Евровидение принимать.
Получается так.
Если верить президенту Украины, а ему ж нельзя не верить, он уж всегда только правду говорит, мы же помним, да? Так что тяжелая ответственность на нас теперь. Что касается вот этого вашего сюжета про то, что Мельнику послали... послу Украины Мельнику послали ливерную колбасу. Ну что ж, ну если зерно опустошают, что мельникам украинским остается делать? Только на ливерную колбасу переходить. Зерна-то своего нету. И главное, вот вы процитировали Борреля, да? Он ведь сказал, что мы поможем опустошить украинские эти самые хранилища зерна. Опустошить. Я уже вижу эту картину осенью, так ближе к зиме, да? Украинские СМИ радостно, гордо сообщат о том, что... смотрите, Европа, Америка помогли нам опустошить наши зерновые хранилища. Клятые москали, у нас из-за них голод. Ну, я вот уверен, что примерно так и будет звучать, потому что вот то, что они сейчас пишут об этой опустошении украинских хранилищ, примерно вот так и звучит. Россия грозит нам голодом, поэтому нужно в срочном порядке это самое зерно вывести с Украины. Ну, вот логика всех этих заявлений сводится в итоге к этому. И последнее, по поводу, вот здесь не раз звучало, действительно сенсационное сообщение о том, что Америка собирается опять 500 своих военных в Сомали посылать. Слушайте, кстати, хочу напомнить, да, еще года два назад «Нью-Йорк Таймс», американская пресса вовсю сообщала о том, что Россия собирается в Сомалиленде военную базу открывать. Мы к этому осторожно, к этим сообщениям отнеслись. И тем не менее, я думаю, что во многом эта реакция действительно на усиление России на африканском континенте, усиление Китая на африканском континенте. То есть американцы считают, что они там теперь в состоянии бросить вызов в том числе этому соперничеству. Но, вы знаете, можно по-разному, конечно, комментировать цели и задачи, которые Байден ставит перед своими военными, якобы борьба с международным терроризмом. Но у нас теперь ведь тоже руки развязаны. Извините, после того, что США сделали, отправляя для убийства русских солдат, да, кучу вооружений на Украине, хвастаясь тем, что благодаря их разведке убивают российских офицеров и так далее, слушайте, мы теперь вполне можем поддержать, само собой, не террористов, само собой, исключительно демократические военизированные формирования, которые там в Сомали будут бороться против американских оккупантов. Ясное дело, мы не можем террористов поддерживать, да? Ну, понятно?
Никогда в жизни.
Да, поэтому, само собой, поддержим исключительно демократические. Вот как они демократов в Сирии поддерживали, вот так и мы можем в Сомали, в Сомалиленде там поддержать. Эти самые,
может быть, им нужны гаубицы?
Им нужны и противотанковые будут
наверняка
снаряды. И, конечно, развединформация о нахождении американских военных. И главное, теперь мы этого можем не стесняться. Мы можем открыто об этом предупреждать американскую военщину. До тех пор, пока вы спонсируете убийство российских военнослужащих, до тех пор, пока вы наводите украинские ракеты на наши корабли или на наши воинские подразделения, мы имеем полное моральное, юридическое, какое угодно право делать то же самое с вашими военнослужащими, которые высаживаются на чужую территорию. В этом плане, на мой взгляд, мы вообще просто должны примерно таким образом поступать.
Пожалуйста. Смотрите, вот удивительно, но Европа сейчас погружается действительно в серьезный хаос, и уже элиты не зависят фактически сами от себя. Да, посмотрите, Шольц, с одной стороны, понятно общественное мнение, которое они сами формировали, такое проукраинское. С другой стороны, тяжелейшая экономическая ситуация, действительно экономическая ситуация там ухудшается. Ну и продолжение вот этого западно-проамериканского вектора, который был. Я помню, мы лет 7 или 8 назад, когда были в Германии, был яркий факт, когда даже улица, которая была рядом с американским посольством, и жители выступали против того, чтобы эту улицу перегородить для обеспечения безопасности, они все равно это сделали, потому что воля Америки была важнее. Сейчас будет турбулентность. И у нас уже нет никакого понимания партнерства с ними, потому что они поставляют вооружение, которое убивает наших русских солдат. Поэтому то, что там будут тяжелые времена и для правящей элиты, очевидно, и то, что будет турбулентность тоже, и во многих странах этих будет. Ну а по Азову они должны быть или уничтожены, или должны сдаться в плен. И мне удивило недавнее обращение жен вот этих вот нацистов, главному коммунисту Китая Си Цзиньпину, да, то есть фашисты обращаются к коммунисту, спасите, пожалуйста, да, нациков. Ну, это вообще полный маразм и ерунда.
Там по какой-то причине даже не стали комментировать. Видимо, холодно отнеслись к этому призыву, хотя справедливости ради, жинки молодцы, объездили уже весь свет, где только не побывали, во всех прекрасных капиталистических странах, нафотографировались в Риме, повидали Папу Римского, пообщались с Эрдоганом, но, к сожалению, было принято решение, что Нацбат Азов выполнил свою задачу и поэтому может спокойно сдаваться в плен, что они и сделали, тоже огромные молодцы. Товарищ полковник.
Все задачи, которые ставит Верховное Главнокомандование в настоящее время в боях на Восточной Украине, должны быть, безусловно, выполнены. И в ближайшее время мы все-таки ожидаем выхода наших частей, подразделений и соединений на административные границы обоих областей. Это ближайшая задача специальной военной операции, и никаких сомнений в том, что она будет выполнена в самое ближайшее время, у нас нет.
Исходим из этого. Сегодня пресс-секретарь российского президента Песков сказал, что мы, разумеется, доведем операцию, спецоперацию России на Украине до финала. Задачи по демилитаризации Украины будут выполнены, несмотря на то, что нам в пику американцы занимаются активной милитаризацией этой страны. Петр Порошенко потребовал отдельного ленд-лиза для Украины. Ну, для себя это было бы совсем восхитительно, но отдельного ленд-лиза для Украины от Великобритании в этом смысле Борис Джонсон никак не отреагировал. А что касается нас, Песков верно отметил, Путин понимает, куда ведет страну. Для России происходящее – это исторический шанс. То, что произойдет после окончания спецоперации России на Украине, мы увидим новый миропорядок, где Российская Федерация будет иметь право голоса, несмотря на все массированные старания так называемого коллективного Запада. Еще раз, 256 человек, ВСУшники и азовцы, сдались в плен, вышли с предприятия «Азовсталь». 200, смотрите.